И начинаем занятие метагалактического клуба. Финансовые основы, финансовая экономика технологий и основы метагалактического управления. Почему такое название и почему эти две темы вместе? 3 года назад, если я не ошибаюсь, в 2014 году, я это сейчас посмотрел специально по хроникам, это официально в итогах Давосского форума, то есть это самый высокий представительный форум, который проходит сейчас в мире, нет упоминания о том, что было в новостях, когда форум, собственно, шел. Вот. А в новостях было очень интересно, это было впервые. Впервые с высокой трибуны, официально, то есть внешне прозвучало, что делать с современным экономическим состоянием, с современной экономикой. Вот у тех, кто занимается экономикой на уровне правительств, крупнейших корпораций, то есть фактически тех лиц, кто принимает решения принципиальные по экономике, нет. То есть та экономическая модель, которая сложилась предыдущими десятилетиями, даже отчасти столетиями, вот она подошла к тому моменту, когда что делать стало непонятно. Вот. Такой вот тренд, когда что-то работало, но вдруг работать перестало, и у ведущих умов нет на эту тему, ну, на самом деле, принципиальной позиции нет. Вот, есть оценка, стандартными технологиями оценок, вот, но принципиально выхода не видится. Вот, соответственно, возник очень интересный вопрос, а где же та самая причина, по которой это случилось, и что же делать? Вот, потому что если брать уже нашего государства, то на Валдайском форуме глава государства Путин, это около года назад, вот он сказал, что идеология нашего государства – это патриотизм. Вот, несмотря на то, что по Конституции идеологии у нас нет. Вот, но глава государства как сказал, хорошо, тоже закон. Вот. При этом возникает интересный вопрос. С одной стороны, патриотизм – это о нации, о народе. Вот, то есть то, что формирует идеологию нашего общего дома проживания. Вот, с другой стороны, если религиозно брать, то патра – это отец. Вот. Но если уходить вот ракурсом творца, создателя и так далее, как бы это ни называлось, то явных тенденций вообще не найти. Но ракурсом дома или места, где мы коллективно живем, то есть нашего вот дома, то просматривается также параллель, что, возможно, здесь что-то мы и найдем. Вот ракурсом этого исследования вот сегодня у нас такая тема. Финансовая экономика, технологии. Вроде бы три слова. Почему они вместе? Ну, экономика, экос, это дом по-гречески. Вот. Но если, ну, там, после Адама Смита и последующие десятилетия, и даже, можно сказать, столетия, особенно предыдущее тяжелое столетие, мы это человеческая нация, занимались практически обустройством своего дома. Вот. Насколько мы могли, мы там построили более-менее надежные стены, которые сейчас, ну, отчасти финансово пошатываются. Вот. Но, тем не менее, при этой игре мина, тем не менее, хорошая. И это, в принципе, правильно, потому что нам потрясение тоже неинтересно. С другой стороны, основой экономики в той или иной степени все равно являются финансы. Потому что та мера вещей или мера экономических явлений, были приняты деньги, и люди с удовольствием этим пользуются. То есть, обустраивая свое хозяйство, свои жизни, условия жизни, а дом формирует условия, люди сконцентрировались на деньги, и деньги назвали финансами. Вот, при этом мы сейчас, Россия налаживает добрые связи с Китаем, вот, и фактически недавно встреча была на высоких уровнях, и очередной раз было подтверждено, что отношения между Китаем и Россией находятся на пике исторического максимума. Вот. Это интересно, это хорошо. А в Китае у них вообще-то юани, но юани являются денежным выражением или внешним выражением жэньминби, или народное достояние. То есть, как такового понятия денег, как у нас, они есть, то есть финансовая система или банки, они работают таким образом, но идеологически у них система построена совершенно иначе. Жэньминби – это народное достояние. Ну, а если там вспомнить жэньшэнь, как дающий жизнь, я не помню, как я китайский не знаю, как точно переводится, вот, то я думаю, что жэньминби – это что-то типа народной силы, как-то так, то есть силы жизни, вот что-то такое народа. Вот, то есть фактически сила жизни народа или вот народное достояние, как это у них звучит, оно у них, ну, официально это называется так, номинируется в юанях. То есть денежная единица номинирует, ну, фактически жизненную силу народа. Очень интересный подход. Вот, поэтому...
Это их исторический подход, да, получается?
Ну, понятно, что история этого есть, но насколько она глубока, я не знаю, не специалист. Но...
В Советском Союзе идеология была такая в 30-е годы, когда... И золотой червонец делали эталоном, вот этот налком, как его был в 30-28 году. Они же тоже, Россия, ну, СССР же тоже сделал так, что деньги были народным достоянием, то есть деньги были приравнены к достоянию народа. То же самое и в Китае, в принципе. Ну, может быть, у них более глубокая там эта история.
Очень интересно.
Да, потому что деньги сами по себе, они и в Китае и появились первые. Деньги бумажные. Хотя говорят, что деньги сами по себе появились в Финикии, да, где-то такие вот эти, как его.
А в Китае, монеты?
Да, да. Монеты. Угу.
А в Китае. Ну, все это хорошо. Вот, если смотреть ракурсом внешним, то есть как это номинируется, даже жэньминби, я специально вот к этой философской категории специально ее затронул, чтобы отойти от вот этого формального понимания денег, оно нужно, оно важно, оно существует, можно сказать материально, можно сказать внешнее выражение.
Что они с собой несут.
Да, то есть нам важно сегодня добраться до...
Как царственность, как стихийность.
Да, 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 суть. Вот. И жэньминби в Китае вот отражает один
даже
из аспектов.
Даже как ментальность, потому что любая идея стоит денег.
Вот. А носитель идеи человек. Таким образом, на народное достояние, фактически жэньминби, являясь народным достоянием, является чем-то ценным для человека. И вот здесь, опять же, вот вспоминая Давос, когда с тех пор они, кстати, не сильно изменили свою концепцию, это не особо публикуется и не особо говорится, но когда вот идет сам форум, то в новостях это идет. Потом, видимо, то ли это убирают, официально потом это не публикуют, чтобы не раскачивать лодку. Но когда сам идет форум, вот это было в 2014, если я правильно помню, год примерно так. Вот. И в последнем, то есть вот он идет весной обычно, то есть вот в прошлогоднем форуме. Вот. Там снова это звучало. То есть нет понимания, нет концепции. И возникает интересная ситуация, что экономика строится... Ну, не только строится, но использует финансы, зависит от них, связано с ними, взаимодействует с ними. А финансы воспринимаются как некая внешняя ценность. Поэтому пример Китая, он очень интересен, и мы сейчас наблюдаем стремительный рост китайской индустрии. В общем-то, там у них социальные процессы достаточно активно идут, то есть интересно. Вот. Концентрируясь на внешней выразимости денег как той, ну, субстанции, что ли, или того, там, той номинанты, за которую можно приобрести внешние товары, какие-то внешние услуги, вот все что угодно, внешним выражением, как то, за что можно что-то купить и обставить этим условия в своем доме. Фактически, чтобы это происходило, человек на сегодняшний день, и эта тенденция продолжается, платит своим трудом, то есть внешним выражением. И большинство людей, приходя на службу, они труд воспринимают как нечто внешнее. Есть монистические тенденции, которые говорят о том, что то, что делает человек, оно должно быть ему дорого. И есть известные цитаты, что «полюби то, что делаешь, иначе придется делать то, что ты не любишь». Ну, как-то типа так. Вот. Или, ну, что-то типа того. И есть и другие варианты этих выражений. Вот. Но, как правило, это человеку недоступно. И большинство людей, я наблюдаю, прихожу в разные места, где получают там товары, услуги и так далее. И редкий человек счастлив. Вот. То есть получается, человек, трудясь, зарабатывая деньги, взаимодействуя таким образом с домом, этими условиями, взаимодействуя с финансовой системой, вот этим не соблюдается универсальный принцип или глобальный принцип того, что человек есть мера всех вещей. Человек находится, вообще-то в доме, он живет. И можно рассматривать тогда под состояние экономики предыдущей эпохи как обустройство внешнего для человека. Это важно. То есть вот такой взгляд, что вроде как были гуманистические философии там, и Ренессанс даже был, то есть как вот человек, вот он доставался из анналов памяти, или там вот, что его важность постепенно повышалась, но насколько она повысилась, если до сих пор человек в массе своей, вот мы сейчас не говорим о выдающихся достижениях человеческой гуманистической там, направленности культуры, а говорим о том, что получилось в итоге на сегодняшний день. На сегодняшний день человек – это тот, кто фактически работает на кого-то вот по его собственному ощущению, по его собственному представлению. И при этом он несчастлив. При этом он вкладывает свой труд, понимая, что… Многие понимают, изучают специально, есть книжки, там все это написано, и там то, что в Америке там взимают налог, который даже в законе этого нет, и кто-то на этом играет, но государство сопротивляется. То есть разные есть варианты, когда человек противостоит государству, либо противостоит работодателю, или еще как-то идеологически. То есть он понимает, что… Или, можно сказать, энергетически, психологически.
Человек еще не вписан, ты хочешь сказать, по всей планете в систему государственности. Пока еще идет процесс пристройки, встройки.
Выявленности. Не это, не совсем так. Правильно подмечено, но… можно сказать и так, но… А он может быть в эту систему вписан? Захочет ли он? Когда эта система построила систему и финансов, в том числе вот этих внешних условий и экономику, она построила таким образом, чтобы обеспечивать человека внешне. То есть ты что-нибудь делай, нравится тебе, не нравится, это все равно. А мы тебе за это что-нибудь дадим. Есть современные методы, скажем, организации процессов рабочих. Например, вот сейчас Станислав Греф, который возглавляет Сбербанк, он последние несколько лет активно продвигает там такую методологию, как Agile. Agile Scrum, то есть гибкие методологии разработки, они там больше программного обеспечения, хотя эта методология может применяться везде. Эта методология в один из глав угла, что ли, правильно так говорить, в множественном числе, ставит счастье человека, кто это делает.
Да?
Да, то есть разработчик, фактически разработчик этой системы, зовут его Сазерленд Джефф, он когда эту систему через несколько лет разработал, применил, и она применяется сейчас повсеместно по всему миру, широко очень, он так описывает, что человек, счастлив ли он, счастлив ли он, делая эту вещь. И он обнаружил, что по мере того, как повышается счастье человека, система построена не на этом. Не для того, чтобы и не тем, чтобы только повысить счастье, но когда повышается счастье человека, эффективность растет. Разумеется, это делается через
удовлетворенность человека, да?
Удовлетворенность через формат организации. Когда простраивается рабочий процесс таким образом, что человеку начинает это нравиться. Когда вот так простроен, ему нравится, производительность туда не только за счет того, что ему нравится, но в целом так все организовано, что ему это еще и нравится. И производительность труда повышается в несколько раз. И сам Сазерленд в своей книжке описывает пример, как такие же точно дома он ремонтировал такой же точно бригадой и ремонтировал сосед. Сосед после него, когда сосед посмотрел, как он отремонтировал, он по вот этому процессу простроил. Соседу это обошлось в несколько раз дороже и в несколько раз дольше. Хотя такие же точно люди. То есть вот организация процесса. Вот. Разумеется, любой профессионал, делая свое дело счастливо, будет достигать большей производительности труда. И работая в комфортных условиях и выражая наиболее глубоко свой профессионализм, что большинство людей на самом деле они хотят быть полезными, они будут от этого счастливы. Такая двоякая вещь. И сами организации процессов экономики, а экономика – это вообще-то труд человека в основе ее, то есть то, что мы произвели, она в своей основе может содержать, а может не содержать позитивное отношение, ну, скажем так, акцент на позитивном отношении сотрудника, кто это делает, на процессе труда. И в итоге, либо мы можем в процессе экономической деятельности, производственной, но в целом это экономическая деятельность, получать вот финансы, назовем так, финансы, то есть то, что заработал человек, измеряемое во внешнем денежном эквиваленте, насыщенное несчастьем человека. Ну, я сейчас немножко философски говорю, но по сути человек трудился, это там его пот, его кровь, его знания, но он, вот это же огромная масса людей трудилась, но не насытила это своей любовью. Вот говорят, что делай с любовью, да? А можно, здесь вот аналогия китайских жэньминьби, я не знаю, прямая ли это или аналогия, просто вот вспомнилось. Либо, да, и при этом мы видим сейчас, что экономические модели несостоятельны. Пытаются найти ключ, ищут их там, в ставках рефинансирования, там, в каких-то иных рычагах, там, в накоплении, там, уменьшении каких-то резервных фондов. Я не экономист, не знаю, вот, не финансист. Но пытаясь вот, двигать вот эти параметры, пытаются управлять той лодкой, которая уже очень трудом плывет.
Мысль возникает, вот как экономист, ты говоришь же, уклады. Правильно? Развитие страны напрямую зависит от того, насколько инновационно подходит, правильно? Как называются уклады? Вот эту тему разверни, пожалуйста.
Да это уже технический термин, это как насколько в стране переделы действуют. Допустим, наши СССР, да, вот и сейчас Россия, Казахстан, у них в основном три передела. То есть добыча руды, выплавка стали и производство примитивных приборов. Сейчас в мире самый высокий – это производство искусственного интеллекта. Да, это уже восьмой передел. Вот в России пока, наверное, нету еще этого. И только в ВПК, наверное, оборонной промышленности есть, наверное, какие-то там шестой, седьмой передел. Да? А в общем нету. Мы пока еще максимум на четвертом переделе работаем.
Это Япония, наверное.
Хотя
больше,
передовые
да?
страны, там Сингапур это финансовые услуги в основном. Угу. Япония, там Скандинавия, Германия, они, наверное, уже где-то на пятом-шестом переделе работают. В основном.
Очень интересная тематика. Как я понимаю, искусственный интеллект – это программирование. Ну, то есть, по большому счету, это работа уже сугубо человеческим мозгом.
Это уже седьмой или восьмой передел, я могу ошибиться, ну, в нумерации переделов. Но мы до сих пор пока, ну, будем говорить, Россия, да, как СССР, пока мы еще отдельные есть, наверное, институты какие-то или производства, допустим, там в Сколково, может быть, какие-то поблизки есть. Но это мы будем говорить нанотехнологии, да, наверное? Или нет?
Ну, нано это наверное, седьмой. Физическим каким-то. Я не знаю по классификации переделов, но интересно услышать, что высшим считается, как ты по-твоему.
Ну, пока сейчас восьмой передел самый высокий. Угу. Только, может быть, будет 10-й, 16-й.
Буквально вчера 50-й. Была новость, что наши ребята, по-моему, они из сейчас вспомню, то ли из Ижевска, то ли. А, из этого, Настя оттуда родом, Набережные Челны. Из Набережных Челнов команда победила, ну то есть как, на нее обратило внимание жюри престижного европейского, ну, который проводился в Европе, конкурса по обеспечению роботов программным обеспечением, то есть их язык программирования управления роботами. Ну, там по поводу места, я не знаю, была ли там вообще градация по местам, но эта компания обратила на них внимание, этот язык, возможно, станет сейчас стандартом в индустрии. То есть вот Набережные Челны постарались. А это, наверное, как раз искусственно вот, в ту
да,
сторону.
Вот это и есть о том, что, допустим, отдельные там 5-6 человек тут владеют, это не показатель то, что страна этим владеет.
Пока. Да. ВВП-то что?
Это пока начнется везде повсеместно поменяться, допустим, робототехника, да? Недавно же сейчас возникает вопрос обложения налогом предприятия, которые используют труд роботов. Угу. То есть они говорят, ребята, вот если бы на этом месте работало 1000 человек, мы бы получили налог, подоходный налог, заработная плата, да? Но так как робот работает, он высвободил эту 1000 человек, да? Так. То есть в бюджет деньги не поступают. Вот поэтому мы должны, вот робот должен тоже платить своего рода подоходный налог. Вот. И вот эта вот сейчас мысль возникает, кстати, и в российской прессе тоже это пошло. И,
слышал?
И в Минфине это прорабатывается вопрос.
Слышал? Но это уже следствие, да. Мы сейчас говорим больше о причинах, но как следствие интересно. На днях тоже освободили несколько тысяч юристов там какого-то банка. Видели новость, да? И робот сейчас замещает их.
Видели какой-то суперкомпьютер еще.
Что типа того, да. Что интересно, так как это сфера программирования, вот как раз в сфере программирования, как в общем-то, ну то есть разработка программного обеспечения, это тоже труд, только труд интеллектуальный. В нем вот эта идея счастья сотрудника, она выражена в наиболее чистом виде, ну, по крайней мере, там, даже по литературе. К примеру, в 1975 году еще вышла книга, фактически настольная, там, не настольная, а фактически неформальная библия разработчиков программного обеспечения. Ну, условно так ее можно тоже и называют. Называется «Мифический человекомесяц». Вот, там описывается, ну, на том этапе, как это было еще понятно, технологии разработки программного обеспечения, а разрабатывают всегда люди. И большие проекты разрабатывают команды. Одно из парадоксальных тезисов, который, один из парадоксальных тезисов, который в той книге заложен, а, кстати, автор занимался на тот момент этим 19 лет, момент выхода книги. Он с 56 года разработал, ну, там сначала занимался аппаратной частью, потом программированием, то есть он огромный опыт у него. И один очень уважаемый человек, и в 95 году эта книга была переиздана, немного будучи дописанной. То есть это очень авторитетный труд. Так вот, там указывается...
58 лет, конечно.
Вот, там указывается целых 5 позиций, позиции счастья разработчика. То есть, почему он будет счастлив. Ну и примерно 5 позиций, почему он счастлив не будет, если организован не так. То есть, например, приносить что-то новое в мир, служить этим. Вот первая позиция так и начинает. Служить этим другим людям. А это в чистом виде. То есть, ты сделал, это приносит пользу твой продукт. А это универсально для всех. Это, просто там это можно в чистом виде посмотреть. Вот. А как там, условно говоря, как вращаются хорошо смазанные детальки? В хорошем программном продукте они смазаны, это эстетическое удовольствие.
Вот я понимаю, у вас постановка вопроса, так сказать, счастье только в работе, да?
В основном. Я так не говорю, но мы должны примерно, сегодня увидеть.
Мы к этому как бы склоняемся,
нет.
Да?
Или нет. Счастье, оно не только в работе. Но экономика, она базируется на труде. Без этого никак, так? При этом труд, ну, мы знаем несколько классификаций трудов, был и феодальный уклад, ну, строй, да, и уклад соответствующий рабовладельческий и так далее. И сегодня, ну, во-первых, сегодня мы живем в эпоху уже фактически постиндустриальную. Есть такие классификации, это и культурная номинация или классификация, это и экономическая, но это больше так, все, ну, так социокультурная. Когда определенные тенденции, вот, характерные индустриальному обществу, они уже завершились. Более того, сегодня, кто пользуется социальными сетями, может, ну там, картины достаточно много, то есть народное творчество уже родило вот такие вот образы собирательные тех процессов, которые происходят. Там картиночки, нарисован человек, в там, ну и там, допустим, там куртка $500, там брюки там $1000, там, не знаю, какие-нибудь туфли там столько-то, там какая-нибудь цепочка там, и внизу подписано «нищеброд». Тут же нарисован человечек, кепка $5, майка там $15, брюки там $600, кроссовки $60, написано «миллиардер».
Билл Гейтс.
Да. Вот паттерн потребления, паттерн отношения к вещам, он уже поменялся. То есть сегодня, то есть это уже складывается социально, люди уже в это перешли, что важно не то, что ты имеешь, ну что какие есть вот...
Что на тебе, да.
В том числе, какие есть категории. Есть категория «иметь», есть категория «быть». Есть категория «казаться», есть категория «делать».
А вот помните по проработке именно ФЭД темы, Татьяна Яновицкая развертывала тему, она сказала, что как раз-таки образ, когда образ, форма есть, это свидетельствует о состоятельности, содержательности человека, соответствующей вот посвященности, да, развитости. И именно вот наработка вот соответствующего образа типа вводит в состояние управления более высшими силами, угу. Более возможностями, входя в выражение больших возможностей.
То есть фактически через процесс работы, вот зеркаля вопрос, но именно зеркаля, то есть переворачивая его, не ради работы, но через любые процессы жизни, а работа является неотъемлемой частью жизни.
Я просто, не просто так спросил, почему счастье в работе или нет. Знаете почему? Угу. Вот сейчас главная забота всех экономистов и работодателей, или политиков, да, в том, что сейчас, вот, сейчас и в будущем, да, люди перестанут работать, ну, выполнять ту работу, которую мы сейчас привыкли делать, да. Потому что это будут делать роботы, там еще все прочее, да, там как бы, говорите, высвободили там 1000 юристов, да. И вот, вот эти 7 миллиардов людей, условно, да, из них не смогут найти себе работу в том смысле, к которому мы сейчас привыкли. Также вот сейчас программа развития Китая, да, вот буквально неделю назад было озвучено, что их программа переселить китайскую деревню в города, ну там где-то сколько там озвучено, 300 или 400 миллионов человек из деревни в город переселить. То есть получается то, что там, допустим, сейчас 700 миллионов китайцев занятых крестьянским трудом, оказывается, их уже не нужно. Надо оставить только там 200-300 миллионов, которые спокойно прокормят, ну, всю основную часть населения.
И высокотехнологичная сфера, вот, да. Из последних новостей буквально сегодня читал, что агропромышленный сектор – это самая сегодня быстро развиваемая технологическое производство.
Потому что у них низкий стат пока.
С огромным вовлечением роботов. Вот, то есть роботы больше всего вкладываются.
У них низкий стат, поэтому кажется, что быстрее рост. Но,
не только. Да. По замещению труда фактически. Вот. Там же очень много рутинного, неэффективного.
Я это имел в виду, допустим, сбор виноградов, да? Сбор яблок. Обычно всегда привлекают там сотни тысяч людей, они собирают. А сейчас вводится какой-то там манипулятор или что, и он заменяет вот там 100 или 1000 человек, да? И все.
И высвобождаемые люди, да. Они должны вообще-то, вот с точки зрения дома, дом же не просто так вот стоит, как просто коробка. Он вообще-то создает условия для человека. И вот мы сейчас финансовая экономика и технологии, потом мы плавно переходим в основу метагалактического управления. То есть все это нужно организовать. Это не праздные вопросы. Но эти вопросы базируются на финансах, на экономике и на технологиях. Так вот, проговаривая сейчас технологии, мы видим, что технологии приходят новые. И промышленные, и там, программные продукты, и роботы. Замечательно. Строительство там, печатают дом уже, хорошо. А финансы. С финансами, вот насколько они будут переформатированы с точки зрения финансы как внешнее выражение труда человека, это правильно. Или финансы как тот объем развивающего труда и любви, ну вот в любви не в смысле вот там каких-то плоских или там каких-то простых явлений, ну, там, больше там душевных явлений, да, или внутренних явлений, а любви как процессов трансформации или даже вариантов служения. То есть чем больше я наслужил, да, то есть чем больше я сделал кому-то хорошо, тем вообще-то человек более счастлив. И вот это вот счастливый, ну там условно, потенциал счастья или там счастливый потенциал, который человек заложил в свой труд, это ведь совершенно иная, даже денежная субстанция.
Ну если взять буддиста, вот лама сидит, ничего не делает всю жизнь, но он счастлив. Это как объяснить? Он сидит на своей горе.
А почему это вопрос? А что он производит? Мы сейчас говорим о служении другим. Если к нему приходят и от него уходят счастливыми, то этим своим состоянием служит другим, так?
Духовная передача. Да?
Вот мы сейчас говорим о том...
Он служит человечеству. Он фиксирует пробудичность.
Ну это если с материальной точки зрения судить, это вот такая неосъедаемая субстанция же, так же.
Ну, вообще-то материальная...
Это помощь как устойчивости состояния всего человечества.
Да, да, и это тоже. И постиндустриальная эра, она характерна как раз-таки нематериальными ценностями. То есть материально все осталось, оно в базе, мы это не выбрасываем. Просто идем дальше, и дальше обнаруживаем мир вообще-то человеческого творчества. И вот чем больше творчества в единицу, там, например, в трудодень, там, не трудодень, в день труда, в день творчества человек создаст, а разумеется, творчество не может быть в вакууме, оно не может висеть в пространстве, оно обязательно куда-то должно примениться.
Да.
А кому-то, служение.
Тот монах, который сидит, он служит своим недеянием, но метагалактическое управление это уже требует определенной активности.
Я предлагаю монахов не привлекать.
Да.
Почему?
Да.
Потому что путь монашества как таковой – это путь больше инкапсуляции и накопления внутри. Это было полезно, когда внешне это не принималось. Но сегодня, когда паттерны социального поведения поменялись, и духовные ценности вообще-то сегодня уже пропагандируются даже с высоких трибун, путь монашества, вот как вариант, как вот, пусть он будет, ну, то есть свобода воли.
Это частичность, фрагментарность, отсутствие цельности.
Но концентрироваться на нем, да. То есть когда был такой философ Оша, или океанический, или Раджниш, у него вот был такой образ, Зорба Будда, он так это называл, то есть Будда будущего, который будет очень активен и при этом счастлив, там, позитивен, то есть он будет просветлен в деянии. Не в деянии внутри, а в деянии внешне. Вот. И фактически это время настало. И вот образ или паттерны социального поведения, они уже поменялись, и сегодня человек вообще-то готов служить другим через внешние форматы. И когда миллиардер просто одевается, ну вообще-то что такое миллиард? Это ты послужил другим. И, кстати, некоторые миллиардеры сейчас...
Своими мыслями, кстати.
Трудом организовать это очень сложно. И когда миллиардеры сегодня, там, богатые люди, например, жертвуют на что-то, они жертвуют не просто так. Понятно, что там и налоги тоже. Некоторые мне контраргумент приводят. Да, это же им выгодно. Разумеется, выгодно. Любой нормальный бизнесмен, он сделает так, что это будет еще и выгодно.
Насколько я знаю, Билл Гейтс там чуть ли не... половину своего состояния
благотворительности. Нет, когда мы говорим о выгодности, корысти или еще что-либо, то энергетика понижается. Когда мы говорим без корысти, благородство – это более многомерные субстанции.
Я говорю сейчас о том, что конкретные бизнесмены, когда производят пожертвования, то это тоже учитывается в финансовых схемах, например, освобождение от налогов, там, налоговых льгот и так далее. То есть это выбрасывать нельзя. Это жизнь.
Конечно.
Это самое, что если поел, потом есть обратный процесс. Но это жизнь.
Это часть тебя.
Вот. Поэтому это не контраргумент. То есть они, некоторые могут есть такое, что делают для того, чтобы облегчить себе налоговое бремя и просто пожертвовав куда-то, этим в целом экономика, ну, финансовые показатели по предприятию улучшаются. Есть и такое.
Не прямая зависимость.
Может быть, там я не силен.
Налогообложение составляет всего часть. Так, ну, допустим,
может быть и так. Но некоторые прямо это как контраргумент выдвигают, ну, типа, вот это право.
Это максимум 1/3.
Вот.
Налоговая нагрузка 1/3, наверное, от этих пожертвований.
Вот.
2/3 это теряется для того.
Мы говорим о факте жертвования.
Да.
Вот кто-то, кто, допустим, вот как можно вообще-то, вот что такое жертвование? Жертва вообще-то это служение. Можно служить своими мыслями. Можно служить... Мы сейчас перейдем к варианту служения организации. Например, при правильной организации процесса предприятия, организация, любое вот...
Слово «жертвенность» тут, наверное, не совсем хорошее. Оно в своей основе же приношение жертвы. Это приносится жертва для чего-то, чтобы получить какую-то выгоду. Да, там.
Воскрешенность.
Вот поэтому тут слово не жертва, а бескорыстие.
Не соглашусь по одной причине. И правильно,
да.
Но здесь коннотация. А вот как, например, я не в смысле, что я против, я просто приведу пример для тебя же. Как, например, ты рассмотришь, как можно назвать словом вот тот процесс, который сделала мать? Она кушает, она это заработала, там муж заработал в семье, это превращается в тело плода, эмбриона, потом плода, она рождает ребенка,
и?
Потом она вкладывает в него время, усилия, она его взрастает.
Но это не жертва же.
Можно сказать и так, можно сказать, это вложение, но вообще-то при этом...
Это служение.
Это можно сказать и служение, но вообще-то при этом она сначала физически...
Это созидание.
Я не защищаю слово жертвенность, я
это
немножко...
Созидание.
Это инстинкт материнский.
Нет, что вы, это созидание. Представляете, с отцом мы...
Давайте рассмотрим простые...
С точки зрения биологии, это инстинкт материнский.
Это инстинкт. Но это то, что вызывает с точки зрения интенции или потребностей. Но когда идет процесс, например, построения костей, скелета, эмбриона, точнее, эмбриона нет костей, плода. Вообще-то это выделяется и отдается через плаценту телом матери. И здесь возникает момент, что она от себя берет и ему передает. Потом он родился, она от себя берет время, которое могла потратить на себя, отдает ему. И чем больше она ему отдает, она созидает, это все верно.
Это новое проживание.
Но это не жертва. Жертва это и есть. Жертва это есть отдача
это
чего-то
жизнь.
С целью получения
почему
чего-то.
Цель?
А почему? Вот жертву богам приносили для чего?
Не-не, смотри.
Чтобы там был хороший урожай, там, чтобы дожди
пошли. У матери нет цели, когда она растит ребенка. Она не хочет, чтобы он был достойным. Если она ему не будет отдавать, я сейчас еще раз, не обеляю, не защищаю слово жертва никак. Но если это слово есть, то в нем есть ведь и другие коннотации. Что мы сейчас говорим? Если мы будем только относиться вот так, что жертва это обязательно кроваво и разрушительно еще что-то, и дай мне. Но вообще-то, Господи, дай мне здорового ребенка. Есть такая молитва матери. Да, это...
Само понятие жертвоприношения, вы правильно сказали, это и есть что-то кровавое. Ты приносишь в жертву.
То есть... Мать теряет кровь, когда рождает. Поэтому можно относиться по-разному. Можно сказать, хорошо, давайте не будем не жертвой. Мы сейчас говорим о том, что человек, ну, фактически, мы не зря это слово проговариваем, потому что следующим является, было предложено
это созидание. Это естество жизни. Это естество жизни.
Есть еще служение. Вот можно так сказать. То есть, когда человек, организуя какие-то вещи,
это неотъемлемая часть жизни.
Что это?
Имеется в виду то, что вы говорите,
что
родить
это?
Ребенка.
Что я говорю?
Родить ребенка.
Мы уже пошли дальше. Мы же говорим о...
Уже ребенок в детсад пошел дальше.
Не, ребенок это тоже. Это тоже. Да, и вот эта социальная модель сегодня, да. Она уже перестроилась. То есть мы уже живем в постиндустриальном де-факто мире, где механизмы работают, начинают все больше и больше выполнять за нас работ. Этим перестраивается экономика. Роботы скоро начнут платить налоги, этим в том числе будут перестраиваться финансы. Это я шучу сейчас.
Вот.
Финансы. Вот мы сейчас говорим вообще-то о смене идеологической парадигмы. Вот парадигмы финансов, парадигмы экономики и парадигмы управления. К управлению еще не перешли. Смена парадигмы финансов. Это я мысли набрасываю. Я не говорю, что именно нужно делать так. Но в процессе подготовки, я готовился примерно 2 года к этому занятию, осознанно в смысле, то, ну, не к этому конкретно. К этому конкретно меньше. Вот. Но эту тематику просто разрабатывал, вот решил ее вынести, развернуть. Так вот, финансы, как видится, переходят из варианта внешнего обеспечения жизни вариант финансовый, вариант внешней отдачи за на единицу творчества. То есть финансы становятся эквивалентными тому объему творчества, что человек создал или притворил. Разумеется, вариант, причем творчество это сам по себе процесс служения чему-то, например, служение идеи это тоже служение. И служение процессу созидания, когда ты создаешь что-то, или служение потребителю, или даже служение себе, когда я это сделал, и у меня это теперь есть.
Я знаете, что вижу как? Когда я вижу, например, разных людей в разных странах, и как оценивается их труд, и взаимосвязь стихий, когда, скажем, соответствующая страна относится некорректно к своим гражданам, где-то вот система не сложена гармонично, то это выливается в стихийность. Вот финансы это и есть вот как частичность, вот она стихийно сходит как часть взаимодействий людских друг с другом.
Да и нет.
То есть взаимодействие, например, в том же магазине, когда мы покупаем продукты или еще что-либо, мы взаимодействуем в огне материи. И
мы договорились,
записи.
Что у нас совершенно конвенциональный язык, который
да.
Понятен каждому.
А
я слово «огни материи» не разумею в этом контексте.
А,
я не понимаю.
То есть разъяснить, что такое «огни материи»?
Не надо
да?
Разъяснять, просто простым языком.
Просто я вот иногда сейчас удивляюсь, многими экономистами, да, когда вот я в Академии финансовой, мы как-то разговаривали, и вопрос вот между странами, нашими странами товарооборот упал, допустим, на 15%, да? Ну, в странах ЕАЭС, ну, таможенного союза. А я ему такой вопрос задал, а насколько этот товар упал на самом деле? Он говорит, упал на 15%. И вот если, допустим, между Россией и Казахстаном был товарооборот 15 миллиардов долларов, а он стал, допустим, 12, да?
Учитывая то, что рубль подешевел?
Нет, ну с 15 до 12 упал. Я говорю, а на самом ли деле упал товарооборот? Нет. Фактически нет. Хотя нам вбивают голову, что товарооборот упал.
То есть в американских деньгах, да, но фактически
нет,
мог повысить.
Нет, нет, не в этом.
Это?
Я как продал в Россию 10 миллионов тонн нефти, да, я так и продал. Может быть, даже 11 миллионов тонн, да. Но так как цена на нефть упала, там было 150, стало 50, да, то, соответственно, эти мои 11 миллионов тонн нефти уже не стоят.
То есть называется 15. Натуральное выражение.
То есть в физических объемах товарооборот, может быть, даже и увеличился.
Так.
А нам в башку вбивают, что между нашими странами товарооборот упал.
Вот. Таким вот образом, значение не внешнее выражение, то есть там количество нулей, а тот объем, в данном случае, труда, потому
вот
что
тут, да, вот баррель нефти. Килограмм хлеба кушаете в день, да? Угу. Но вы, допустим, кушаете, допустим, сегодня 50 рублей, да? Пускай будет килограмм хлеба 50 рублей, да? И вы говорите, я трачу на хлеб 50 рублей. А потом говорите, я трачу на хлеб 40 рублей. Это не значит, что вы хлеба меньше стали кушать. Правильно? Просто цена на хлеб упала или увеличилась, и все.
Да. То есть есть внешнее выражение, да. Есть натуральное выражение, то есть объем заточного труда.
Да.
А есть вот, но это все-таки вариант индустриального подхода.
Ну да, материально это как.
Человек тут не учитывается. Вот заметьте, то есть человек является создателем этого, человек является потребителем этого, человек учитывает это. Но человек не является тем.
Может, дверь закрыть?
Не надо. Не поможет. Нормально. Значит, но в этой схеме нет человека как того,
да.
Кто является развивающимся при этом. Он при этом, вот понятно, что когда он это делает, то его развитие идет. Но оно идет стихийно. Стихийно, в смысле, ну, тем вариантом, как оно получилось.
Да. Вот. Система лишь формируется.
В варианте, в постиндустриальном варианте на первое место выходит не рабочее место, не капиталист, ну как это не назвать, работодатель, не производственный процесс, даже не потребитель, это тоже категория, в общем-то, формальная, а выходит на место человек, который либо счастлив, либо несчастлив. И вот здесь возникает вопрос объема счастья, то есть что такое счастье?
А для всех ли счастье одно и то же означает? Вот для кого-то счастье там.
Конечно,
вот,
нет,
там,
но есть
Мерседесов.
Задача.
А для кого-то счастье там, разумно.
Да,
там,
да,
что-то
да.
Сделать.
Что такое Мерседес?
Условно.
И почему?
Кому-то.
Условно, внешне.
Или кому-то Galaxy 8.
Что такое Galaxy 8? Почему Galaxy 8 это счастье для человека?
Для кого-то.
Для кого-то.
Ну, не для всех.
Ну давайте остановимся на ком-то, чтобы на примере разобрать. Если мы будем скакать, то мы не разберем. Угу. Мерседес или Galaxy 8? Или что-то
пускай МС будет, да.
Мерседес.
Более такое.
А почему Мерседес счастье для человека? Это удобно? Или нет? Это повышает его социальный статус?
Он входит больше в выразимость сил.
Выразимость сил?
Естественность.
То есть можно ли рассмотреть, что человек через вот использование внешнего объекта, Мерседес для него это внешний объект, удовлетворяет свои какие-то потребности.
И самое главное, он может более качественнее жить.
Ну,
качество интереснее.
Жизни. Где-то полчаса назад мы об этом говорили, что миллиардер, который так, он более счастлив, чем тот, который.
Вот. Отсюда возникает вопрос динамики счастья. И когда ты говоришь, что такое счастье, и для каждого ли одно и то же, то вообще-то возникает такой вектор, что человек есть существо развивающееся.
Восприятие счастья у каждого по-разному.
Да, наверное. Оно у каждого по-разному. Но вообще-то
обязательно.
Вот, например, есть неотчуждаемые человеческие
вот моя
ценности.
Жена, я прихожу в 6 часов домой, она счастлива.
О, а всем? Самый счастливый человек.
Да. А если я прихожу в 9 часов, это уже половина счастья. Ну, условно, восприятие по-разному.
Это опять же внешнее.
Ну, да,
мы сейчас,
да.
Можно ли перенести понимание категории счастья, не, вот, учитывая не только внешние факторы, но еще и факторы внутренние. И здесь,
а счастье это и есть внутреннее состояние?
Когда ваш супруг говорил сейчас о Мерседесе и о том, что это счастье, я не увидел здесь особо внутреннего. Поэтому возникает вопрос о градации счастья.
А вопрос в том, что когда это супруг меня повезет на машине, я буду еще счастливее.
Замечательно. Таким образом, факторы складываются, и в центре счастья находится человек, которому комфортно и так далее. Но здесь возникает два вектора. Когда человек получает, и вот когда тебя повезут, то это фактор получения тебя сделает более счастливым.
Да, да, да.
Когда твой муж приходит домой и видит тебя счастливой.
Но я счастлива тем, что он научился новому.
Да, это уже внутренний фактор.
Конечно.
Таким образом, в счастье есть и внешние компоненты, и внутренние компоненты. Так вот, чтобы получился Мерседес, вообще-то необходим труд. Причем труд достаточно большой команды людей. И этот труд создает внешнюю ценность, приобретая которую, начиная пользоваться, я повышаю свой уровень счастья. Ну, если это Мерседес, если это важно для человека. Замечательно. Один фактор. Создавая этот Мерседес, я хочу быть счастливым. А что, если создавая Мерседес, я не могу быть в Мерседесе? Ну, мне придется из него вылезти и потерять этот момент счастья. Я ехал на работу, я был счастливым, я утрирую сейчас. Но я, вот, да. меня вез там любимая жена в Мерседесе, мне было комфортно, особенно счастливая любимая жена. Я был счастлив. Но чтобы воспроизводить Мерседес, я должен выйти из машины от любимой жены, и тогда мой уровень счастья, что, получается, упал. Так, ну тогда у меня красивый костюм, хорошо, но я переоделся. Так, то есть где же уровень счастья, как мне его сохранить? Вот эти вот сочетания факторов, внешних компонентов, то есть то, о чем мы говорили, индустриальная эпоха. Дом обеспечивает внешние условия жизни. Но вот тот самый монах, о котором мы сегодня говорили.
Я не думаю, что вы будете счастливы, если вы 24 часа будете сидеть за самым крутым Мерседесом за рулем, да? Вам это надоест, скажет, ну его что-то этот Мерседес.
Все в меру.
Ну, условно.
Все в меру, да. Я однажды ехал по Гималаям, что-то там еще была забастовка крестьян или там местных жителей, у которых там односельчан затоптал слон, они перегородили дорогу. В общем, я в очень комфортабельной машине там, представительского класса, вот благо что засел в Индии. Вот, и мы вместо того, чтобы ехать день, ехали там больше. Вот. Вот, ну да, я не был счастлив совсем, хотя там я спал, там было много места.
Я поэтому говорю, что все это относительно, наверное.
Да, да, совершенно согласен. Но это внешние факторы счастья. Внутренние факторы счастья, этому научит меня, наверное, жена, которая счастлива, либо тот монах. Но возникает вопрос или момент, что вообще-то жизнь состоит из разных слагаемых. И определенные слагаемые, предыдущие, ну там, 100 лет, например, нас научили создавать вот внешние условия, которые делают нас счастливыми. Это выбрасывать нельзя, потому что до этого не было самодвижущихся повозок удобных, карет, да, не было там гигиены в том виде, в котором мы ее знаем, не было медицины в том виде, в котором мы ее знаем. Люди умирали, там многие женщины от родов, например, то есть уже счастливое материнство в том виде, в котором мы сегодня его можем себе представить, по определению не было и так далее. Хотя было и счастливое. Тоже в чем-то, но меньше было уровня просто внешнего комфорта. И вот индустриальная эпоха, она сложила определенные внешние компоненты, которые делают человека более счастливым. Хорошо. А вот теперь наступает эпоха постиндустриальная. В постиндустриальную эпоху, ну по определению, не значит, что для всех, для Африки нет. В Африке сейчас 40 миллионов людей, 40 там, или 20, по-моему, 40. А, 4 миллиарда им выделяют, ну, должны выделить, с половиной долларов. А 20 миллионов людей находятся под угрозой гибели из-за голода. Вот, свежие данные. Вот, то есть не у всех, но вот ну, у них индустриального мира пока и не было. Но там, где был индустриальный мир, остальные подтягиваются. Этот мир начинает переходить в постиндустриальный мир, где вообще-то по определению, у того, там, где это удалось, внешние факторы уже сложены. А человек такое существо, что он хочет вообще-то уровень счастья свой увеличивать. И то, что было вчера, он хочет, как правило, больше. И в этом тоже проявляется творчество. И вот помните пирамиду потребностей Маслоу?
Да.
И вот когда он достиг чего-то одного, он обязательно идет в следующее. Такова природа человека. Конкретно человек может этого не сделать. А в целом человечество, группы людей, обязательно это делают. И, соответственно, поиск этого следующего уровня счастья и механизмов вообще-то уже начался. И когда мы сейчас говорили об экономике, когда в любом случае человечеству приходится трудиться и созидать свои условия. Без вариантов. Мы это не можем не делать, потому что мы просто погибнем. А без вариантов у нас будет финансовая система, которая поддерживает это условие экономики и является монетизируемым внешним вот выражением. А мы говорили о том, что смысловое наполнение этих финансов может поменяться. Мы говорили о том, нет, еще не говорили, а созидание внешних условий существования, то есть созидание дома, экономика как таковая, промышленность, там, сельское хозяйство, вот все вот это, наука тоже для этого ведь, образование тоже для этого. О сильно гуманитарных вещах сейчас не говорим, это как раз вот чуть попозже поговорим. Вот. При этом человек обязан это делать. Но А раб тоже вообще-то делал и делал условия. И из того, что он делал, он сам потом это и кушал тоже. Из того, что он ткал, он сам потом в это одевался тоже. Ну, может быть, не в самое лучшее, естественно. Вот. Но был ли он при этом счастлив? В индустриальную эпоху одной из самых больших, ну что ли, жалоб тех трудящихся рабочего класса было в том, что поначалу, в том, что не учитываются их интересы. Если вспомним 20-е годы, то в той же самой Америке, Советский Союз для Америки на самом деле сделал очень много. Они ввели профсоюзы, они посмотрели, что произошло в России, и испугавшись вот этих движений рабочих, читаешь Теодора Драйзера, ну там, да там рабочий абсолютно бесправен. В 20-е годы фактически появилось профсоюзное движение. И это очень много дало для защиты человека, когда раньше рабочий просто, вот он заболел, его убирали.
Вот эти вот эмоции и стихийность, когда притеснение, неудовлетворенность.
Можно говорить и так, а это можно эмоции, пойти дальше. Это... А можно пойти на ментал, это уже однозначно выше. Мы сейчас говорим минимально менталом. Почему? Потому что ментал – это, условно говоря, чаша, и это идет творение там. То есть мы там, вот то, что мы сейчас созидаем, вот этим, в том числе вот этим даже разговором, мы созидаем некую идею, так вот для нас хотя бы, да? И то, что сейчас созидает человечество, созидает постиндустриальную эпоху, и вот что интересно, в центр дома становится человек. Если раньше это подразумевалось, ну дом для кого? Ну там, то есть люди там, но их особо не замечали, занимались домом. И даже называется экономик. Экос – дом, номос – знание. Знание о доме. Но о человеке речи не шло. То в постиндустриальную эпоху, или вот этот гуманизм, однозначно на первое место выходит сам человек. Не, он вспоминался всегда. Он был всегда.
А где место метагалактичности?
Гуманомика называется.
Вот в разделе управления мы сейчас поговорим. Хорошо об этом? Угу. Вот. То есть фактически, и что же такое тогда? Уровень счастья или вот тенденция дальнейшего повышения уровня счастья для человека в современном мире? Когда он поработал, вот сегодня, учитывая работу профсоюзов в том числе, социальные гарантии государства, эксперимент недавно в Швеции по 6-часовому рабочему дню в больнице. Правда, провалился эксперимент, больше этого не будет, но этим сохраняет, по крайней мере, это рабочее место 6-часовое.
Франции хотят все снизить, неделю рабочую.
А не слышал? Ну что ж, да, то есть вот эти, мы уже перешли в вариант, когда мы экспериментируем с экономикой, то есть уже, условно говоря, достаточность есть, насытились достаточностью, и можно уже экспериментировать, повышая качество. Это очень хорошо, это очень хороший признак. Вот. Но это с точки зрения внешнего дома. И вот новое должно откуда-то пойти. Запад смотрит на человека, не противопоставляя Восток и Запад, мы идем в этом смысле вместе, но созидая, занимаясь созидательным трудом, в чем человек будет находить свое счастье? Дополнительное счастье, новое счастье, следующий уровень счастья, дополняя все, весь тот объем, который он может себе представить. И вот эта книжечка, которую я упоминал, «Мифический человек и месяц», 75-й год, разработка программного обеспечения, четко автор, очень опытный организатор и программист сам, описывает 5 позиций счастья, то есть почему человек, который разрабатывает программное обеспечение, будет счастлив. Пожалуйста. Именно в такой категории счастлив. И переходя к варианту управления или к компетенции управления, вообще-то все это организуется любым человеком, кто способен управлять, кто влияет на эти процессы. Это все не стихийно возникающие явления. Финансы требуют жесткой простройки, четкой, в смысле четкой, и организации. Экономика требует очень глубокой, кропотливой, вот даже в чем-то нудной, но важной работы, чтобы это все вот в деталях работало.
Систематизировано.
Да. И вот ракурс управления фактически сегодня требуется изменение управленческого подхода, но управленческий подход сам вот в вакууме висеть не может. Типа, ну мы тут сейчас мы управляем. Типа, придем, сейчас мы все знаем. Есть такая фотография, она мне запомнилась. Сидят тогда еще, когда фотографы были, фотоаппараты были еще в новинку. Ну, где-то, может быть, годы 20-е, ну не в новинку уже, но так, это не часто еще, не как сейчас селфи. Вот, стол такой, из дуба, наверное, кабинет, большой, высокие окна. Сидят господа в цилиндрах. Или сняли, не помню. В общем, такие представительные господа в костюмах в черных, с сигарами такие вот все. Типа там совет какого-то крупного предприятия, и фотограф их фотографирует. И вот стиль, когда мы знаем, и вы все делаете, как знаем мы. Вот этот стиль безвозвратно уже сегодня ушел. К сожалению, безвозвратно имеется в виду индустриально. Но, к сожалению, многие еще пытаются элементы этого вставлять. Вот. Этот стиль не предусматривает одного. Почему он уходит? Он не предусматривает того человека, которому служит управленец. Он может возразить, сказать, то как я не служу? Ну, мы же производим, например, автомобили. Эти автомобили для человека, этим мы и служим. А кто, как не я, лучше знает, как производить автомобили. Поэтому я этим человеку и служу. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вот уборщики, которые работают на твоем предприятии, они счастливы? Да какое мне дело до моих уборщиков? Я произвожу автомобили для людей. Хорошо, хорошо. А бухгалтера, которые вот, хорошо. А повара, которые готовят пищу, и которые ты заходишь в столовую и тоже ешь. Хотя ты директор суперкрутой, но есть такой народный избранник и как бы, ну, демократ такой, кушаешь в столовой. А она тебе вообще-то нравится? А он с любовью готовит? И вот тут возникает уже даже у него вопрос. Вот. И это тема к дискуссии. Я не говорю, что это строго-строго так. Но вот что удалось увидеть, что организатор или управленец будущего – это тот человек, который, понимая, что является ценностью не только для того, кто приобретет или потребит продукт, который производит организуемая им ячейка. Это может быть, кстати, семья. Она вообще-то тоже производит что-то, уровень счастья. Там общаемся с друзьями, мы вообще-то генерируем и передаем уровень счастья. Каких-то идей, каких-то наработок, навыков мы тоже делимся. И поэтому с кем-то хотят общаться, с кем-то не хотят. А это все формируется внутри.
Знаете, вот я говорю, вот прикоснешься к человеку, так видеть, слышать больше проживаешь. И понимаешь, что прям насыщаешься просто так от прикосновения.
Да, что он наработал сам? Он тоже этим служит другим.
Это, мне интересно, я говорю, это что, получается, не просто к человеку, а именно к супругу? Это от этого? Или от чего? Мне тоже интересно.
Если бы он не развивался, то, наверное, прикасаться к нему было бы так же, как вчера.
Да.
А если сегодня счастливее, наверное, да, вот этот момент, да. И вот это как раз здесь и содержится тот увиденный ключ, что организатор или управленец, он управляет внешними условиями, вот экосистемой, да, но в центре любой экосистемы, любого дома находится человек. И этот человек не только потребитель, который по итогам потребит тот продукт или услугу, которая вырабатывается здесь. Неважно, пусть это хоть кружок народного творчества. Но и в первую очередь он заботится о самом человеке, который находится в этой системе. И забота об этом человеке, ну, создание условий для того, для этого человека, чтобы человек был максимально счастлив. А если это трудовой коллектив, то счастье в работе. И вот нахождение вариантов, чтобы сделать человека максимально счастливым, в любой деятельности, в любой момент. Ну, наверное, всегда счастливым быть невозможно. Если я разрабатываю что-то, например, там занимаюсь research and development, исследую что-то, и мне не получается. В этот момент я несчастлив, наверное. Ну, или я могу потерять тот уровень счастья, который был у меня утром, когда я думал, что сегодня я на пороге открытия чего-то достигну. А потом раз, оказалось, что мой расчет неверен. Ну да, бывает. Это бывает. Но в целом, если я организатор своей научной деятельности, либо организатор деятельности моей лаборатории, либо организатор деятельности на даче, где работает вся моя семья, там на садово-огородном участке, она приезжает, а я взял с собой и мясо купил, и замочил его там, замариновал заранее, то есть сделал все.
Ты, Борис, твои пикники вот. Самые знаменитые.
И так далее, и так далее. И помидорчиков-то я правильных купил, как любит там старшая дочка, и так далее. То есть вот это вот все, да? И моменты. И вот это задача организатора. То есть вот еще один момент, который удалось увидеть, что вот в противовес той картинке, да, вот такой образ, я прямо ее помню, я потом искал, не нашел уже ее, вот эти вот серьезные дяди с серьезными такими минами, которые четко знают, что делать, и будут руководить, и будет только так, как они сказали, потому что они учились, у них связи, у них поддержка в правительстве и прочее, прочее, прочее. Сегодня эти моменты срабатывают, но постиндустриальный вариант управления, и почему метагалактический, кстати, масштаб. К примеру, если человек мыслит масштабом своей деревни, например, деревня, там, район города, вот служа этому объему людей, либо с этим, даже так, вкладывая в свой труд вот этот масштаб, будет ли человек настолько счастлив, насколько бы он мог, например, осознавая, что происходит больше. Когда были почтовые голуби, они вообще-то носили новости для того, чтобы люди знали. Человек всегда пытался расширить эйкумену. У нас есть одна команда, которая разрабатывает момент тенденции или вот современное состояние тоже метагалактической самоорганизации. И там вот эта команда мне оттуда говорили, что выявила потребности человека. И одна из потребностей – это расширять свой ареал обитания, увеличивать свои знания. То есть это вот внутренние потребности. Это потребность самого человека. А почему я об этом вспоминаю? Вообще-то уровень счастья. Если эта потребность есть, например, у меня забился туалет, извините. Мой уровень счастья будет максимально высоким в этот момент, каким бы он ни был раньше. Наверное, я буду занят тем, что я буду чинить, и мой уровень счастья временно может быть, да.
Да, вплоть до соответствующих эмоций.
Да, хотя бы по физиологическим. Извините, я специально вот так беру, чтобы было понятно, что это не шутки, что это совершенно жизненная вещь. Вот.
То есть счастье – это не постоянная субстанция.
Счастье это не постоянное.
Это состояние.
Да,
это
да.
Состояние.
Оно меняется как.
Но можно, чтобы она менялась по горизонтали, то есть она плюс-минус.
Или по восходящей.
Но... Или по восходящей. Да. И вот задача современного руководителя – это водить руками так, чтобы создавались условия, и человек, который зависит от его решений, управленческих решений, получал возможность...
Мыслями, смыслами, сутями.
И не только. Воплощением их обязательно. К примеру, организуем рабочий процесс. Вот мастер работает там участок, да, и вот там начальник цеха. Этому мастеру может так задание поставить, а может так задание поставить. Может такие вот полномочия дать, а может обрезать полномочия.
Взаимодействие в организации с коллегами, общаться так, чтобы все-таки каждый коллега был счастлив от общения с тобой и при этом решил, успевал
окончить. Это один из моментов. Да. К примеру, вот я один, например, я управленец. Uh-huh. Или там я коллега, а у меня коллеги. Но вообще-то, когда мы делаем, то мы делаем, ну, каждое свое дело. Пусть в командной организации. Когда они со мной общаются, получается, они счастливы. Я от них отошел, они уже несчастливы. Получается, что это тоже. Но что же сделать такого? И вот здесь возникает вектор один. Вот, по-моему, важнейший. Как сделать так, чтобы мое управляющее воздействие оставалось после меня?
Да.
И...
Чтобы это было подарок, встреча каждый день, встреча с углублением многомерности, да?
Да.
Чтобы это свело счастье, она бы как можно дольше...
Она внутри. Но не от того, что со мной пообщались. Это эгоистично было бы. Это говорить не в этом дело. Самый правильный руководитель... Мы сейчас... К вопросу метагалактичности еще вернемся. То есть здесь вопрос эйкумены или масштаба. Самый правильный руководитель, которого вообще-то не видно. То есть чем меньше его видно, тем более он правильный. И получается, что идеальный вообще его незаметно. Так как же это счастье, если он идеальный? Так вот, но при этом он умудрился организовать процессы так, чтобы человек, работая здесь, делая что-то, удовлетворял, не только бы создавал продукт, ради которого он сюда. И мы сейчас говорим, если о работе. Но экономика вообще-то предусматривает обязательно труд. Поэтому говорим о работе. Чтобы на этом рабочем месте этот человек, создавая ожидаемый от него продукт в ожидаемом качестве, в ожидаемом количестве, повышал бы при этом свой уровень счастья. То есть был бы счастлив это делать. Есть методики, сразу скажу, я их не поддерживаю, когда человека счастьем накачивают снаружи. Это вот сетевые компании. Я не говорю, что сетевые компании это плохо, или все они так делают. Я просто там это видел. Может быть, это и в других местах. Это есть, кстати, и в других местах. Неважно. То есть не берем формат. Берем, когда людей собирают, и им вдалбливают. Мы сможем. Вы лучше. Тогда возникает вопрос. Если вы лучше, ты лучше него, а он лучше тебя. Как не бьется уже логически. Человека накачивают чисто эмоционально. Временно это помогает. Но вообще-то человек, вот здесь момент, который тоже вот, который, собственно, и представляется.
Умение внутреннее, вот, скрыть свою собственную истину, да, вот, в помощь, да, человеку, с тем, чтобы он сам по жизни пошел
не
самостоятельно.
Так. Сделать так, не свою собственную, опять-то, вот, и, нет, мой, это будет эгоизм.
В нем. Я говорю о том, чтобы руководитель умел в своем коллеге, в сотруднике вскрыть эту истину, с тем, чтобы данный коллега, сотрудник,
То есть,
самодостаточностью.
Да, при этом это нестабильное состояние. Многие люди в этом перемежаются. То есть, ну, перемежающие состояния. То есть они могут в это состояние впасть, могут из него выпасть. Это нормально совершенно. Для любого из нас любые новые процессы – это сложно. Так вот, мне видится…
Несение истины собой.
Истина – это как часть. Ну, хорошо, а воля не нужна там. Без воли ничего не сделаешь.
Безусловно,
я бы… Вот, ну, истина тоже. Тоже соглашусь.
Я с ракурса взгляда человечества.
Да. И пробудить в человеке возможность для дальнейшего повышения счастья. Вот здесь слово такое хорошее, пробуждение. Состояние не обязательно стабильное. Хороший руководитель делает так, что человеку приятно работать в этом месте. И этот человек удовлетворяет свои... Это сейчас уже вот эссенцию того, что удалось увидеть. И вот сейчас мы тоже вроде как к этому подошли. Человек при этом удовлетворяет, и все более и более, свои внутренние потребности. Причем не всегда даже те, за которыми он пришел. Например, пришел за деньгами, но это обязательно должно быть удовлетворено. Но, разумеется, если он компетентен и зарабатывает эти деньги. Вот. Но вот... Секрет постиндустриального общества, или один из секретов, мне представляется в том, что человек будет более продуктивен, если он будет более счастлив. То есть то, что, к примеру, когда в человеке просыпается творческий потенциал, просыпается он тогда, когда человек находится в счастливом состоянии, вот в творческом состоянии. Он вообще-то сделает быстрее, лучше, качественно.
Он счастлив тогда, когда он силен, когда он могущественный, когда он волевой, когда он духовит. Насыщен энергией.
Это красивые слова? Да.
Нет, это не красивые слова, а именно...
Но, нет, они нужны. Это высший абстрактный уровень.
Если искать, входить в значение и при этом проживать насыщенность...
Я предлагаю другой вариант. Угу. К примеру, от простого. Приходит человек, мы на него смотрим, и, например... Не хватает, например, ему конкретно не хватает общения. Он там будет и духовить, будет там и волевить тогда, когда он это общение в этом коллективе получит вот в должном образом. И мы сложим условия под него так, что ему будет комфортно. У него увеличится производительность труда. И вот условия любых современных систем, как видится, организационных систем, должны быть направлены на каждого конкретного человека, включая и некие общие, общечеловеческие.
То, что то, в чем нуждается каждый конкретный человек.
Вот и общий, в котором нуждается каждый, к примеру, нуждается каждый в уважении.
Нуждается? А метагалактика и есть, она сотворяет индивидуальность. Разница, вот, что Вселенная сотворяет.
Да.
Нет, Вселенная сотворяет
кого?
Человека, да? А метагалактика именно... Индивидуальность как раз-таки нет. Вселенная сотворяет все человечество, а метагалактика именно индивидуальность сотворяет.
А можно ли еще сказать так, что после того, как человек стал человеком, что такое человек? По большому счету, не так-то много и нужно, чтобы быть человеком. Руки, ноги, голова, душа, сердце, ну, то есть какие-то такие вещи, да, но...
Человек метагалактики сегодня достаточно много чего надо.
Во, а если просто человек, вот. А если он дееспособный, если в нем сработал синтез вот этих разных наборов, к примеру, когда голова об одном, а попа о другом, или правая рука не ведает, что левая, вообще-то это тоже человек.
Конечно.
Но качество его жизни другое. Да. Вот.
Вот, Саша, да, сплит. Там в одном человеке там 23 или 24 сущности какие-то. То есть, ну, он себя представляет сегодня одним, завтра другим.
Там, я слышал, такой человек есть живой раз, вот известный факт. А я знаю, у меня есть товарищ, у которого сын такой. Совершенно адекватный, очень развитый мальчик. Он сейчас примерно район заканчивает институт вот, возрастом, который ну, с подросткового возраста совершенно спокойно и сознательно менял свои личности. Они совершенно разные у него. И совершенно адекватен в этом.
Вот сейчас вот же. Буквально, по-моему, уже вышел, да, этот фильм «Сплит». Ну, рекламу мы уже видели тогда. Ну ладно, давайте о счастье.
То, что я хотел сказать, у меня все.
Основа метеорологического управления?
Да.
Мне очень хотелось бы понять, у нас же тема финансовой экономики и технологии и основы метеорологического управления. Да. Помните вопрос, когда ипостасном синтезе развертывается, как вот вопросы решения для человечества на данный момент, это перераспределение между странами энергоресурсов. Ну и, естественно, очень интересны инструменты, действительно финансовой экономики и технологии, инструменты управления.
На данном,
сегодня занятие, я так поняла, нужно вникать в понятие счастья, вот что вот прозвучало. А при всем при том хотелось бы сложить, что есть управление. Элементарное управление понятие собой.
Счастье еще коммунисты определили, а у них лозунг был: «Владыкой мира будет труд». То есть счастье мира будет труд.
Ну, понятно, что предназначение.
Вопрос сформулируйте и продолжим тогда.
Вот я и говорю, инструменты сегодня современности финансовой экономики технологии, то есть именно той системы, которая дает нам достигать своих целей, да, быстро и просто, с позиции новых методологических условий. И основа методологического управления. Естественно, очень хочется понять, как научиться именно управлять, что есть управление, именно методологическое, и что есть основа методологического управления, раз. Четко сутево.
Сейчас, может быть, даже вопрос не стоит в управлении, да, а вопрос стоит во взаимообмене или взаимодействии, что ли. Управлять – это как мы привыкли управлять, там по столу стукнул, я сказал, так и будет, уже такого нету. Вот уже как бы управление – это уже технология, что ли. Это не то, что управление, я начальник, ты дурак, и наоборот, да. А управление – это умение связать технологическую цепочку и сделать какой-то процесс осуществить, или там что-то произвести, или что-то там, какую-то услугу, или там работу сделать, там, и все прочее.
В первую очередь,
то есть понятие управления уже меняется на слово технологии, наверное.
А в первую очередь управление собой. Да? Управление собой, вот, своими
управление
частями.
В том смысле, что мы говорим, что мозг приказывает руке там согнуть локоть или еще что-то, уже не как-то не так, наверное, да? Или...
А мне кажется, это как раз-таки в тему дня. Умение, дееспособности, управление собой. Это самое первое.
Ну, управление – это и есть технология. Управление, технология владеть собой или как это?
Значит, я услышал сейчас, во-первых, я вас услышал. Да. Во-вторых, я услышал два таких вектора. Первый, что, скорее всего, управление это начинается с управления собой. А второе, что управление как рукой, кулаком по столу больше не работает. Окей. Постараюсь связать эту позицию и ответить на вопрос, что же такое, как видишь, что такое управление. Управление имеет результатом или нацелена на получение результата. Обязательно. То есть управление – это волевой акт соорганизации каких-то процессов. Если это один человек, и управление начинается с себя обязательно. Ну, человек – познай себя. Это было раньше «познай», но это уровень мудрости – «познай». То вообще это следующий уровень, если говорить о иерархии уровней начала, то следующий уровень – это воля. А действие, управление – это действие, это обязательно воля. Поэтому человек научись управлять собой. То есть вот иерархически это следующий уровень эволюционно. Был познай себя, мудрость, теперь научись управлять собой. То есть любое управление начинается с самого себя. В принципе, даже если взять классическую книжку Джека Лондона «Маленькая хозяйка большого дома», то этот хозяин, он там с утра до вечера он был в трудах. Но начинал он и заканчивал день. Ну, начинал, не помню, вечером он читал книги, он начинал тоже. Обязательно читал много, занимался собой, то есть он управлял в первую очередь собой своим временем, после этого своим большим хозяйством. Так? Вот. Да, это себя. Соответственно, стукать по столу кулаком себе — абсолютно бессмысленное занятие, то есть так воля не работает. Я понимаю, да. Воля работает на создание каких-то условий для того, чтобы человек, и я в том числе, как с меня все начинается, начинается все самоуправление, согласился бы в этом находиться. Поэтому варианты, почему вот есть принцип у отца свобода воли? Почему? Ибо если волю навязать, то человек может подчиниться, это будет принуждение, но он никогда не будет сотрудничать и вместе идти. То есть сотворение никогда не будет. Без вариантов. Поэтому, когда мы говорим «управление – это воля», это всегда воля доброжелательная. То есть когда мы созидаем этой волей процессы, например, для себя, но мы никогда не говорим, как будет самому человеку.
Повтори, пожалуйста, фразу.
Созидаем процессы. Так?
Угу. Даже вот советские экономисты понимали разницу между управлением и это. Они говорили не само, допустим, управление производством, да? Они говорили организация управления производством. То есть на первую очередь ставили организацию, то есть технология.
Давайте так, управление — это было чисто индустриальное управление, потому что, особенно если вспомнить там эпоху индустриализации, эпоху послевоенную, собственно, наши управленцы советские, они росли там. И условия там были жесткие, и управление там порой чуть ли не военизированное было.
Даже вот мобилизация из европейской части Советского Союза, за Урал, да?
Это было директивное управление.
Да, это была организация управления.
Абсолютно, больше. Четко. Мы сейчас говорим об организации. То есть управленец для меня — это синоним организатор. То, что мы, когда мы говорим управленец, понимаем организатор, говорим организатор, понимаем.
Два синонима не может быть в одной фразе. Поэтому организация управления — это то есть технология управления. Организация – это ближе уже к такому производственному.
Я не говорил два синонима. Организатор и организация. Да. Это и то, и то.
А я думал, вы сказали синоним организация и управление.
Нет, организатор. Вот, организатор синоним. Вот. И не обязательно там стопроцентный синоним, но управленец он обязательно организует. Вот, то есть, ну, вот такой взгляд. Есть, например, 100 разных факторов. 100. И все они необходимы для того, чтобы что-то, например, сработало. Ну, вот мы привели пример пикник, спички забыли, нет пикника. Ну, к примеру. К примеру. И нечем вот добыть. Ну, может там от солнца как-то подкуриться и так далее.
Но... Да, очками атакуем.
Да, очками можно. Ну вот, а нет солнца. Или что-то еще.
Стоп, спичек нет, но есть возможность по-новому что-либо получить новый опыт.
Мы сейчас говорим...
Зажигалка есть.
Нет, творческих способностях можно. Кстати, тоже организация здесь поможет. Мы сейчас говорим об организации. Хороший управленец, он продумает множество мельчайших деталей. Но вопрос в управленце современной эпохи, это и было и раньше. То есть сильный управленец всегда...
Организатор,
он глубоко вникал в ситуацию. Это никто не отменяет. Меняется акцент. Если управленец индустриальной эпохи мог сказать, как будет, при этом не обязательно в 100%, это тоже не работа, это не рабовладение. Как будет жестко, вот и это рабовладение, это туда. Вообще-то, даже вспомним, в Советском Союзе были такое явление, как рационализаторские предложения. То есть раз предложение — это то, что может улучшить процесс производства.
Новаторское движение.
Новаторское, да, но поспорить с руководителем все равно было сложно. Я помню это, я, скажем так, общался на эти темы. Все-таки было так, как говорили сверху. Отчасти это было и справедливо, то есть здесь нет в этом критики. Это была та эпоха. Новая эпоха. Организатор не говорит, как будет, или управленец, или руководитель. Он создает условия и заботится о том, чтобы коллектив, который верили ему в управление, захотел бы сам сделать лучшее. Но так как каждый человек видит свой ракурс, а руководитель отвечает за все, то его задача — простроить процесс координации информации, координации полномочий, взаимодействии членов команды, то есть он управляет фактически деятельностью команды.
Он активирует команду,
каждого
задачу
и команду, да.
Но у него стоит, значит, очередная задача активировать, суметь активировать команду, чтобы они сами захотели достичь
этого
поставленной задачи.
Самый живой пример – это лунная программа СССР, да? Мы были первые, должны быть, на Луне, да? Но Королёв умер, все. Казалось бы, налаженная система должна работать, а как организатор
директивного управления.
Да. И все.
И современное управление.
Кадры решают все.
Современное управление, здесь вот масштаб метагалактический. То есть, если это вселенский уровень, планетарный уровень небольшой. А мы знаем принцип, чем больше уровень системы, тем более мелкие детали она отслеживает. Или мелкий элемент, не детали, элементы. Планетарный уровень, ну вот уровень завод, например, вот управленец вот на планете. Завод, он мыслит за завод. Цех, он мыслит за цех. Ну хорошо, бригада, он мыслит за бригаду. За каждого, чтобы они мыслили за каждого. Вот в той парадигме таких управленцев, ну или
но
почти не было.
Это да. Супер, да? Классно.
Так вот, метагалактический управленец, перестраиваясь на систему большого масштаба, перекраивая фактически свой мозг масштабом глубины и масштабом глубиной и вот этими уровнями мерности, вложенности большей системы, то есть перестраивая парадигмально свою идеологию на систему большего масштаба, он начинает концентрироваться, ему хватает силы, возможностей на каждом конкретном индивидууме личности и индивидуальности своего коллектива. И тогда он начинает, вот у него как голограмма такая вспыхивает, начинает видеть взаимосвязи в этом коллективе, потребности каждого в этом коллективе. К примеру, сегодня или вот на этой неделе, или в этом периоде работы и жизни у этого человека вот эта потребность на первом месте. Это усиливаем, с этим работаем, чтобы он чувствовал себя более счастливым и был эффективен как работник. Потому что чем больше человек сделает, тем он сам больше будет счастлив, больше денег заработает. И компания, или команда, госслужащие, неважно, заработает и получит больше результат. Поэтому получается, что резерв новой экономики, соответственно, отсюда больше финансов, заключается в том, насколько каждый сактивируется к большей производительности. Но производительности будет больше тогда, когда человек будет счастлив, он будет хотеть это делать, ибо у него перестроится модель, это будет служение. То есть чем больше я сделаю...
Имеется в виду активация интереса его в самосовершенствовании?
Вообще-то самосовершенствование – это эгоизм. А вот служение другим, когда самосовершенствование происходит уже автоматически и безвариативно, однозначно происходит. Например, у человека.
Ну, это осознание, как раз-таки мы говорим о цивилизованности, правильно, о метагалактичности, как конфедеративности всей цивилизации, общечеловеческой, понимание осознания своей миссии по отношению ко всему человечеству.
Угу. Да, и концентрируясь на каждом, каждый получает вот свой индивидуальный вектор. И этот вектор срабатывает тогда, когда человек сделает максимально для другого. Но если взять вот в целом, любой сейчас коллектив возьми, люди будут думать о себе, особенно если они привыкли к старой модели управления. Так вот, управленец нового масштаба сделает так, чтобы человек постепенно включал бы в себе свои, вот перестал бы разделять рабочие интересы вот, на производстве и свои личные интересы. Не в смысле, что нужно притащить работу в дом, а в смысле, что на работе он человек в первую очередь. И он приходит сюда не продавать свой труд, а все остальное не трожьте. Я сюда пришел, поработаю, 8 часов закончится, я иду домой, и все, и знать не хочу до следующих 8 часов. Не так?
А войти в цельное служение.
А когда человек начнет быть счастливым от того, что он делает. И этим он быстро начнет восходить сам. Потому что когда ты... Многие люди на самом деле растут в профессии. Профессия – это то, что ты не делать не можешь. Мы сейчас наберем вариант и богемы, и элиты, а у меня там особняки. Вот это вот все, вот это вся аристократическая срань, извините, это все прошлое. В современной эпохе только человек труда будет счастлив.
Вы сказали аристократическая срань. Мне кажется, это два слова абсолютно несовместимые.
Совместимые. Сегодня
нет,
это срань.
Нет, нет. Аристократичность является внутреннюю многомерно насыщенность, аристократичность. А то, что вы второе слово, это абсолютно неприемлемо.
Я понял, это вот
то, чтобы ловите по контексту фразы.
Нет, слово аристократизм не может вообще даже близко к этому подойти.
Хорошо, так
то есть это абсолютно
без
разные.
Проблем.
Конечно.
Тогда я скажу так, вот то, что раньше поднималось под аристократизмом,
да,
вот когда барин делал, что хотел, и называл себя аристократ.
Ну, вот, он только называл себя.
Я и назвал аристократическим.
Это имеется в виду, Соля, ты имеешь аристократизм высшим, вот это понимание этого слова.
Это посвященный?
А тут имеется в виду...
Хорошо, я скажу так, пищевые остатки. Мы готовим, у нас пищевые остатки. Ну, пища и остатки несочетаемые. Сочетаемые. Вот пища, а вот остатки. Объедки. Вот это объедки бывшего аристократизма, который когда-то как-то работал, но сегодня никакого места уже не найдет. Не потому, что мы плохо относимся к тем, кто наработал и чем-то заслужил то, что у него есть, что-то, что позволяет ему не работать.
Обязательно.
Он сам развиваться не будет дальше. Потому что когда ты проедаешь то, что у тебя есть, ты деградируешь.
Конечно.
И, к сожалению, вот на примере царских семей, там многих мы это наблюдаем, когда люди как-то себя держат, но особого развития не наблюдается.
Конечно.
А метагалактика, она за то, чтобы каждый развивался, причем не обычными темпами, а, мы так скажем, метагалактическими темпами.
Скоростно.
То есть быстро. Все условия для этого есть. И вот задача организатора, чем бы он, что бы он ни организовывал, какими бы процессами или масштабами, коллективами он ни управлял, сделать так, чтобы процессы производственные процессы в коллективе, они многомерные на самом деле. То есть это и должностная инструкция, это и процессы взаимодействия между департаментами, это и процесс и иерархичности, и там, этики взаимодействия с руководителем, это и этика, и там, протоколы, кодексы, даже скрипты взаимодействия с потребителями, и так далее, и так далее. Вот чтобы и материальные ценности, и там рабочая среда, все, там средства производства, разное. Материальная ответственность. Все вот даже там какие-то, я читал недавно, что руководитель, которого было не видно, но когда человек ехал в командировку, он ставил только две подписи, и этот сервис, как там человек пишет, был доступен, наверное, только там высшим руководителям Газпрома или там крупнейших госкорпораций. А потом руководителя поменяли, пришел другой, который там бегал, поигрывал мышцами, но все стало настолько плохо и неудобно. Вот. Вот это задача руководителя. Вот эти вот все факторы свести, чтобы человеку было удобно.
Управлять этими силами.
Да. Но он это делает, естественно, для того, чтобы в целом команда была эффективна, то есть чтобы результат был тот, который ожидается. И потом...
Жить смыслами. Угу. Ну, того коллектива, в чем ты живешь, да? Прекрасное понимание, точное знание. А что ж эта организация, для чего она вообще... То есть глубокое
вот
понимание
анекдот,
всего
что
процесса.
Не обязательно. Анекдот в том, что компетенция специальная и компетенция управленца, они могут сочетаться, но, как правило, нет. Я наблюдал ситуации, когда хорошие специалисты, ну, в некоторых сферах, отличные специалисты, за счет того, что они хорошие специалисты, выдвигались в руководители. И они оказывались никакими руководителями.
Ой, это же абсолютно разные профессии. То ли ты исполнитель конкретной направленности, или ты все-таки управленец.
Поэтому
управленец – это отдельный
понятие,
вид компетентности.
Управленец, есть понятие, например, директор по развитию. Вот такие вот есть,
конечно,
варианты, когда человек глубоко разбирается в специфике, например, маркетолог, еще кто-то, в специфике бизнеса. Бизнес это может быть какая-то любая деятельность, да, там, не знаю, например, господин, как название должности, когда у артиста есть на П, там, не промоутер, как-то так, импресарио, вот. И у артиста есть импресарио. Это не бизнесмен. Но это человек, который очень хорошо знает предметную среду, и он очень-очень хорошо продаст этого человека.
Продвигатель.
Продаст, в смысле?
Продюсер.
Продюсер, импресарио, да. Вот, который продаст эти концерты. Замечательно. А вот управлять труппой, там, группой, там, вот, может директор, это другая компетенция.
Конечно.
Так вот, в современном бизнесе эти компетенции расходятся. И управленец, тот, кто... Не обязательно. Он может знать прекрасный бизнес или любое дело и продвигать, делать так, чтобы оно было лучше. А может делать таким образом, чтобы человек, вот люди этой команды, зная сами на своих местах, как сделать лучше, потому что именно они это знают, чем гораздо лучше на своих местах. Но создав такие условия, что этим людям становится хорошо, интересно, и они сами этим развиваются, и зарабатывают, кстати, больше денег, это тоже должно быть обязательно учтено. Чем лучше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. Это обязательно. То есть без этого никак нельзя. И некоторые там, вы работаете, вам будет хорошо, там, к вам будет хорошо относиться, а денег больше не дам. Это неправильно. Это все сочетаемые факторы. И вот человек начинает работать еще более качественно тогда. И вот именно он на своем месте сделает так, что компания пойдет, или любое предприятие, пойдет еще дальше и будет оказывать услугу еще лучше. И это будет заслуга руководителя, но вообще-то сделают это эти люди. Это вот веяние нового времени, что человек не обязан быть, вот если он что-то возглавляет, обязательно глубоко это знать. Нет, это очень хорошо, когда он знает, и в специфике он разбираться должен. Я этого не говорил, что он не должен разбираться. Но быть специалистом в этом, не всегда это нужно. Иногда нужно. Скажем, генеральный директор там, например, не знаю, там, газовой компании. Ну, конечно, он должен. Ну, или там, да, ну, генеральный управляющий, который определяет курс развития этой компании. Разумеется, он, его консультируют все специалисты на эту тему, он их вызывает, он определяет. Но это уровень развития. Это не уровень организации. Это тоже управление. Это разные компетенции. Они все нацелены на оказание, на рост экономики. Они нацелены на рост предприятия. Они нацелены на рост благосостояния, компетентности каждого сотрудника. Они нацелены на удовлетворение клиента. Но если один вариант – это специальное, ну, управление специальной сферой, то есть, а другой вариант – управление теми условиями, которые в этой сфере общие. Это могут быть разные компетенции, могут быть одни и те же. Если это большая компания, то, как правило, они могут различаться. Бэк-офис.
Вы говорите о менеджерских способностях и способностях специальности. Имеется специальное направление, правильно? Специфического именно.
Ну, какой-то бизнес-лидер.
Отрасли, да.
Да. Если, например, это руководитель администрации, то он должен четко понимать, как работает вообще вот вся структура.
Конечно.
Управления. Он должен думать о людях, обязательно. А кто-то может заниматься, например, кадровой политикой. Это может быть он. Но это сочетаемые вещи. Но что-то может превалировать.
Так в чем же основа?
Основа методологического управления?
Да.
Человек. Вот суть в том, что все, чем вот, все компетенции управления, они нацелены на то, чтобы рос человек. При этом и различается, когда человек, во-первых, я сам, кто этим занимается, он тоже при этом участвует. Это члены команды, это потребители, кому направлена услуга или результат деятельности этой команды. Он должен, этот результат все больше улучшаться и улучшаться. Но организовать процесс таким образом... Отсюда здесь слово метагалактический. Метагалактика каждого развивает. Чтобы не происходило противоречия между организацией этого процесса управления или этого управления и целью метагалактики. Потому что можно жить в индустриальном обществе, то есть то, что было раньше, стукнул по столу так, пожестче стукнул, побыстрее завертелось. Там это работало. Но ты с этим не войдешь в новое.
Да, то есть основа человека – это с позиции того, что, помните, на данный момент, как, я не знаю, в России, в Казахстане, фиксация налоговой системы по собственности идет, а то, что предлагается в программе МБК, это когда каждый житель страны напрямую зафиксирован как связь президент и гражданин. То есть фиксация именно человека, когда каждый президент знает, сколько у него народа конкретно, и каждый житель в чем нуждается. Так?
Как внешнее выражение.
Не когда... просто зная, что, сколько у него там добывается, сколько у него всего хорошего и сколько на душу есть всего полезного для каждого. А четко понимать, сколько человек будет рождаться в этом году, а что нужно распланировать на то, чтобы вот встретить каждого нового человека. Чтобы как раз-таки работа была, чтобы и здоровье и женщины, и матери, и ребенка, то, о чем мы говорили. Правильно?
Соглашусь.
С тем, чтобы семьи были счастливы, чтобы им жилье предоставлять вовремя. Все это нужно рассчитать. Правильно? Вложить это в бюджетирование. Не с позиции того, что я еще раз говорю, материи, сколько чего мы имеем, как, что. Но это уметь все это сорганизовать, просчитать и сложить новыми инструментами. Вот то, что называется финансовая экономика технологий. Вырабатывать новые пути, методы, так скажем. Вот именно этот инструментарий, то, о чем говорили вот по теме передела, с тем, чтобы мы все-таки все вместе начали цивилизованно жить по планете, с учетом того, чтобы у нас в той же Африке простраивались нормальные человеческие условия.
И, наверное, это и есть переключение с условий дома на уже человека в доме. Условия переводя в базу, как уже нечто сложившееся. То есть дом уже есть. А вот теперь следует заняться человеком. И если раньше мы, ну, система принуждала человека к труду, чтобы он созидал условия дома, но о нем особенно не заботилась, то принцип метагалактической системы управления в том, что она концентрируется на конкретного человека и управляет не им, как было раньше, а создает ему условия, управляя уже созданными этим человеком в предыдущую эпоху условиями.
Взращивая его уже управленцем.
А управленцем в том числе?
Да.
Это как одна из целей, но не главное. На самом деле он должен в первую очередь стать человеком. А кем он потом захочет стать быть, это уже его личное дело. Но человеком, именно высокоорганизованным, счастливым, развитым, он может и должен стать. Должен с точки зрения метагалактики. И
вот не должен, это естество уже, заложенное.
Ну, есть определенная программа,
новыми
которая
условиями
закладывается. Ну да, 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 да. И задача управленца – это эту систему пристроить планетарно. То есть имеющиеся организационные схемы перестроить в вариант субподчиненности условий задачам и чаяниям человека, который находится в центре. Причем человека любого, но в первую очередь сотрудника или члена команды этого предприятия, этой организации. Вот. То есть управление сегодня начинает служить не акционеру, не спонсору, не собственнику бизнеса, ну, там, государство может быть собственником бизнеса, и даже не клиенту. Это все само собой. Он начинает служить этим людям и через них всем остальным, например, потребителям. Этим людям, кто созидает что-то в этой команде. Таким образом, через это он служит всем. Это тот самый принцип, что президент – слуга народа вообще-то. И чем выше вот, народный избранник, тем больше объем у него служения. То есть, в принципе, это закреплено и в Конституции, если я правильно помню, там вот это есть. Вот, то есть этот принцип сегодня становится уже доведенным до каждого, и в естестве он должен включиться. И вот задача управления, а я готовлю школу управления, почему я 2 года примерно разрабатывал, то есть я вот встраивался, а что же такое есть метагалактическое управление. И там уже давно, уже там около года обсуждал с компетентными специалистами, кто утверждает школы, вот, что вот, но школа еще готовилась, то вот скоро эта школа, очевидно, уже появится к разработке конкретно, вот, к обучению в ней, потому что фиксация такая давно достаточно идет, и вот это первое занятие, на котором вот сложился уже, сложился образ понимания, ну, образ и понимание, что же такое метагалактическое управление. Ну, вот, собственно, я сейчас ответ на этот вопрос ответ дал. Метагалактическое управление – это система организации взаимодействий сложных систем в команде, направленных на повышение, направленных на развитие процессе трудовой деятельности, трудовой или иной служебной деятельности каждого члена команды с повышением эффективности работы каждого, его уровня счастья, его развития, с повышением эффективности уровня эффективности целой команды, соответственно, с удовлетворенности и собственника, акционера там и так далее, и потребителя, кому направлены услуги этого предприятия. То есть он концентрируется на каждом конкретном человеке, начинает думать о нем в этой команде, простраивает для него максимум возможных соорганизаций его собственного комфорта, счастья, развития, при этом побуждая его, то есть здесь элемент тоже и пробуждение, и побуждение. Вот не готов пока слово на букву «У» следующее произносить. Вот.
То есть наработка ежедневно нового собою для служения, естественно.
Там и новое. Там без нового каждый день не обойдешься, да, это точно. Да, вот. Да. И это очень живой процесс, потому что мы на самом деле выходим из эпохи, где люди совершенно по-другому так мыслили. Вот. И когда команда начинает перестраиваться на это, то каждый член коллектива, он проходит вот свой путь вот этот, когда что, а что, можно уже творить? И вот переключение человека на «можно творить» – это вот как необходимый и начальный, базовый вот этап вот этого вот метагалактического управленческого преображения. Это отдельно сложная компетенция, на самом деле.
И сразу вот. Же, а где же ключ метагалактического управления? У отца.
Ну, ключ к метагалактике, конечно, вот. И то...
Наработки.
Уровень.
Конкретной наработки каждым своего опыта.
И здесь тогда встает вопрос, а насколько, то, что ты задавал, а насколько вопрос, насколько каждый вот, управленец, или является ли каждый при этом управленец, начинается ли управление с самого себя? С самого себя оно и начинается. И поняв себя вот так глубоко, эталонно, скажем так, хотя бы устремившись и начав преображаться на некий более высокий эталон, то этого же начинаешь желать и видеть в другом. И, собственно, вот к этому же мы все вместе идем.
Да, есть... что есть метагалактика, правильно? Кто что я, что, кто меня окружает, и что же я вообще и куда держу путь, называется. Так же четкое понимание. И, в принципе, и ключи-то подберутся.
Я не гарантирую четкого понимания на каждом этапе. Технологически это работа для каждого, служение каждому, а он уже сам находит свой путь. Но как этот путь будет проходить, и командно, и индивидуально, нельзя спланировать. Это как раз более характерно было индустриальной эпохе. Вот. Сегодня пути Господни неисповедимы, и свобода воли. Но ставя гуманизм вот во главу угла...
Человечность,
да. И служа человеку, и понимая принципы вот запланетарные, так назовем, когда метагалактика созидает человека и привносит ему новые явления его бытия и новый потенциал его развития, то разворачивая этот потенциал своей профессиональной деятельностью, а управление с управленческой, хотя специфика профессиональная там и обязана быть, и будет, но каждый разворачивая, вот даже просто там, мне нравится один магазин, у нас есть большая сеть, там требуется хозяйка кассы. Ну, продовольственный магазин, супермаркет. Требуется хозяйка кассы. Хозяйка, она управляет. Я сегодня в этом магазине был, и мне попалась очень... Мне так кассирша иногда выбирает, мне бывает интересно пообщаться с разными. Вот. И она очень меня так это корректно и радостно обслужила. Ну, я там, с своей стороны, естественно, тоже был в состоянии, когда со мной приятно общаться, ну, видимо, ей было. Вот. И получилось такое быстрое, короткое, но насыщающее такое взаимное общение. Вот. То есть она хозяйка, она управляет этим. Она не подчинена условиям, что вот этот покупатель мешает работать, мне нужно это нажимать, эти кнопки. Это не было этого состояния. Пожалуйста, это управление.
В данном случае как бы выявляется сразу, ну, ассоциативно, да? То есть управление, то есть управленец сам, можно управлять собой, это одна из первых, управление коллективом, там это более это, и плюс есть раздел управления материей, да, то есть то, о чем вы говорите по поводу кассы, это уже управление материей, скажем, тем же фондом, то есть там уже свои критерии будут, правильно? С коллективом выявление соответствующих самим
правильно.
Собой. тоже это, своя специфика.
Да, это разные уровни компетенций.
Да.
И здесь возникает тогда следующее вот развлечение. Управление условиями для одного себя – это тоже управление. Ну, например, мое производственное место, да, я там управляю, мне тоже важно сложить, там правильно цветочек стоит, правильно кружка стоит, там чисто, еще что-то, там среда настроена, там вот это одно. Вот, есть такое. И при этом я сам для себя разворачиваю эти условия, когда я сам расту. Но здесь вот больше сам и управление вот того, что вокруг меня. Хотя каждый, входя в мою среду, скажем, в мой кабинет, он входит в эти условия, тоже этим развивается. Но это служение делу вот ракурсом индивидуальным. Это хорошо, это необходимо. Да. И управление материей здесь как то, что рядом со мной. Например, там семейная материя, ну там та же машина, там, не знаю.
Я имею в виду сразу, когда мы говорим об управлении, я говорю об управлении именно синтезом частей человека. Души, сердца, разума, тела, минимум.
А здесь термин управления вряд ли подходит. Почему? Ну, свобода воли есть даже у частей.
Я сразу же это. Свобода воли даже у частей. Интересненько что-то.
Да, да, да. Да. Даже у частей. Вот. И ну, а насколько нужно управлять, скажем, вот здесь, знаешь, вот даже такой хитрый, такой маленькая, маленький такой хитрый вариант, который, хитрость, которому не хотелось бы давать ход этой хитрости. Насколько мы управляем деятельностью кишечника и нужно ли это? Я знаю, есть были такие йоги, которые управляли там всем-всем-всем, да.
Ну, выбором пищи мы же управляем, извини меня, выбором рациона, диеты.
Но это не, это не прямое управление. В этом смысле, да, но это опосредованное управление. Опосредованно, конечно.
Да.
Даже просто приходя там либо в пьяный бар, либо в картинную галерею, я оказываюсь в разных условиях, и моя душа... Нет, это опосредованно. Если в этом смысле, то да.
Нет-нет, именно в прямой активации. Частей.
Прямой активации.
Конечно, насыщение соответствующее.
А, ну, то есть, хорошо, внешняя активация. Угу. Я услышал. Ну, наверное,
и внешняя, внутренняя.
Хорошо, пусть так.
Это самая базовая именно основа управленца. Умение управлять собственными частями.
Начни с себя.
Конечно.
Безусловно, управленец начни с себя. Тут без вариантов.
Да.
Если человек, ну, то же самое, маленькая хозяйка большого дома, там вполне организованный человек. Да. Если человек сам не организован, то от него ждать, что он, что он способен будет для других организовать, нельзя. В принципе, невозможно.
Вы знаете, я же вижу момент того, что отец может простроить абсолютно все. Так что даже фраза, сейчас сказанная вами, я не могу ее как бы воспринять на 100%.
Я не спорю, я не навязываю.
Да. Потому как любой человек, он совершенен. И всегда условия простраиваются в зависимости от целеполагания.
Любой человек совершенен с точки зрения на данный момент.
Да.
Мне
если
это известно.
Же, если вы говорите данную фразу с позиции ракурса конкретно поставленной цели в конкретный момент, возможно, да.
Я сейчас говорю, вот сегодняшнее наше занятие проходит, это, может быть, напрямую не звучало, обязательно под, или там в ранге, или под, там, под рангом профессионализма. Только. Вот мы сегодня, у нас сегодня разговор сугубо профессиональный. И когда мы говорили о финансах, экономике, технологиях, там, вот, которые мы упоминали, то здесь мы не были профессиональны в этом. Я специально подчеркнул, что я не экономист, не финансист, вот, не технолог этих процессов. Но когда мы говорим об управлении, у меня лично 15 лет управленческого стажа, поэтому здесь мы говорим сугубо профессионально, потому что мы говорим о том, как это делать.
Да, я увидела методику
управленца. Вот философский принцип, только философский жизненный принцип, что в каждый конкретный момент человек совершенен, я его знаю, я с ним согласен. Но есть такая история, ее иногда в социальных сетях повторяют, так она проходит, что лежит человек окровавленный, подбегает кто-то, говорит, дайте я буду делать операцию, не знаю, там нож вынимать. Он говорит, да, вы врач? Да нет, я не врач, я просто сочувствую это, мне очень интересно. Ну как же, и в общем там эта история длится, но в итоге там показывается, что как бы он ни хотел, и как бы он ни был совершенен на этот момент, как тем, что он достиг, в этом он не совершенен. А мы с вами сегодня говорим сугубо о профессиональных компетенциях.
Угу.
Поэтому если человек, например,
именно управленца,
если человек лично падает в обморок при виде крови, то, наверное, он точно не врач и не выучился, или, по крайней мере, не хирург, там, где кровь. Вот. То же самое, если человек не умеет организовать себя, то, наверное, он точно не профессионализировался и не является специалистом в управлении, не способен организовать других. В этом смысле он и совершенен на данный момент, как он есть, здесь все корректно, а мы говорим с вами о практическом применении. Значит, он в другом в чем-то хорош или найдет себя. Да, еще один момент, очень важный, я забыл его сказать. Вот отлично, спасибо за дискуссию. Новое время. Вот вспомнили сейчас профессионализацию и специализацию. Новое время, вот это вот как раз к компетенции управленца относится, обязательно несет в себе нахождение человеком своего индивидуального пути. Вот. То есть, как было раньше, что там мама сказала, иди в такой вуз, и в принципе более-менее ничего, эти пути, ну, они устарели. Вот. То есть, даже в этой профессии, даже если человек уже отучился, там, или так вот получилось, что раньше не знал, вот так бывает, так получилось. Хотя у меня тоже в жизни, можно сказать, там, я в ту профессию, в которую, ну, сначала профессия, потом специальность, пошел, я так не хотел, я хотел в другое. Но потом что-то переключилось, и я даже не помню, почему я там оказался. Ну, хорошо, оказался. Но я был счастлив все это время. То есть, ну, мы сейчас не про меня. То есть, в любом случае, человек сегодня, он должен найти свой индивидуальный путь. И только своим индивидуальным путем он будет счастлив. Вот это без вариантов. То есть вариантов, когда мне удобно так, или здесь больше денег, или вот, а у них есть вот такая машина, и я буду счастлив тем, что я тоже куплю такую машину, будет срабатывать временно. Если человек глубоко вот, идет, действительно развивается, то у него будет срабатывать исключительно индивидуализированные потребности, навыки, взгляды, вот, необходимости. То есть он будет окружать себя и двигаться только туда, что будет складываться, раньше говорили, по душе, сегодня можно сказать, по его частям. То есть то, что ему подходит. То есть настолько глубочайшая индивидуализация – это задача управленца. Во-первых, самому себе это включить.
А, вот теперь смотрите, какая мысль развертывается. Индивидуализация обычно происходит. А почему? Да почему? Потому что то, что человеку необходимо наработать по тому творению изначально, что сотворяется человека, какой именно ему необходим опыт, и с этой позиции развертываются условия, когда он находит в себе реализацию.
Да. То есть у него заложен некая, можно сказать, программа или план на его индивидуальное созидание.
Условия и вдивы каждого уже заложены.
Вот. И
человек, это галактика.
Да. То есть чем больше система, тем более тонкие нюансы она настраивает в каждом. И если планете было достаточно, что накормлен, сыночек, накормлен, ну я от лица планеты сейчас шучу, напоен, у тебя есть куда голову преклонить, есть. Ну и будь счастлив, и разовьешься больше, твое счастье, индивидуально, как захочешь. Кто-то развивался. То сегодня новые, но они планетарные условия, просто они соподчинены метагалактическим условиям. Сегодня каждый будет счастлив уже в новых индивидуализированных условиях. И здесь, кстати, срабатывает вариант. Я тут на днях смс-очку прислали, там друзья пишут, ну там, как дела? Пишут, только что поужинали в модном ресторане, идем там туда-то. Я посмеялся, в модном. Слово «мода», я знаю, что мода – это математически среднее выражение, то есть самое часто встречающееся, это я знал. А я посмотрел, что значит мода с точки зрения вот та самая мода, которая на подмостках. Вообще-то мода, там несколько значений, это латинское слово, это правило. То есть, ну, фактически, ну, а учитывая то, что математически мода – это, например, числовой ряд 1, 2, 2, 2, 2,
модули,
5, модели. 7, 20, нет, здесь не модуль, 5, 10, 20. Вот мода – это 2, то есть что чаще всего встречается? То есть мода – это я как все, значит, ну или как большинство. Вот что значит мода? Я как большинство.
Нет, мода – это тренд, это направление. всего нового, что вырабатывается человечеством.
Нет.
Именно дизайнерами, которые
умеют мода – это то, что все следуют в данный момент чему-то. Допустим, клёш – мода, да? Все носят клёш, это мода.
Да.
Или пытали
при этом рубашка. А теперь думайте о том, что дизайнеры, они расшифровывают униграммы, матрицы, идущие свыше.
Савле.
Это люди творчества.
Савле, тут имеется в виду ресторан быстрого обслуживания, это модный ресторан, да, допустим, потому что все туда ходят, ну, Макдональдс, условно говоря.
Ну, смотря это, конечно, с кем общаешься.
То есть
у каждого,
это у каждого своя расшифровка.
У кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг белки.
Ну, если так понимать слово «моду» к ресторану, да, это и есть.
Но в целом, вот модно, если человек привязан к моде, неважно, пусть уникальную униграмму расшифровал дизайнер, это замечательно. Он творчески проявился.
Он дарит красоту.
И он подарил. Мне.
Конечно. Он преображает, осчастливит
Сауле,
людей.
Смотри, то, что ты говоришь, это вот как оно есть в творении этого конкретного дизайна. Это не обсуждается, это прекрасно. Мы сейчас
это
говорим,
развитие человеческой мысли.
Но это не мода. Это творчество дизайнера. Это конструирование одежды. А мы говорим сейчас о другом. О моде. К примеру, в этом сезоне модно вот это. Понятно, что дизайнеры конструируют то, а потом что-то принимается за
моду. Не забывайте, это целая индустрия. Это потоки энергии по всей планете.
Хорошо. Отвлечемся, возьмем, лыжи. Вот в этом на этом горнолыжном курорте в этом сезоне модны там лыжи вот этой марки там.
Конечно.
Или... Так вот, мода.
Это же бурлящая жизнь.
Жизнь бурлит, но фактически человек, встраиваясь вот в поток моды.
Он новые ощущения, новые чувства, новые вдохновения.
Смотри, ты не понимаешь чего-то другого.
А мы сейчас к этому идем. То есть есть три уровня. Уровень индивидуума. Ему до моды вообще-то начихать. И мы таких людей видим. То есть он одет не модно, ему это даже не надо.
Нет, он еще не способен различить.
Замечательно.
Он живет
пусть так.
В том направлении,
да.
Что накоплено им, правильно?
Окей, накопил, да.
Да.
Но потом, есть уровень, когда человек
видит... Я имею в виду записи человека, да.
Записи, хорошо.
Да.
Видит тенденции моды.
Да.
И он хочет вот выйти из вот того, там, скажем...
У него появился интерес, и он просто начал этим жить.
Вот замечательно. Он вышел, стал жить. То есть, что такое? Вот возвращаясь к слову «мода». Мода – это часто самая часто встречающаяся какая-то позиция. Числовой ряд я уже сказал. Угу. То есть, то, что больше всего. То есть, угу. Мода – это как
это
все, как большинство.
Это уже привычная, естественная форма, которая адаптирована
нет.
Многими.
Нет.
Те, кто уже прожил.
Нет.
В моем понимании, опять, что как я вижу, что есть мода.
Вот посмотрим на улицу, вот в этом сезоне модно вот так. Оно не адаптировано, оно свежее, не успели еще адаптировать. Ты говоришь, адаптировано?
А как раз таки модная вещь – это то, что удобно всем, то, что
нет.
Принято всеми.
Нет.
Это и есть мода.
Принято и удобно разные вещи. Принято – да, удобно – не обязательно.
Именно принято всеми – это принято. И есть модное. Понимаете?
Да, модно, то есть мода.
То, что люди берут и приобретают. Да, конечно.
Они приобретают, потому что это принято,
да.
Установлено.
Имидж.
И это, да, имидж. И это второй уровень.
Нет, я говорю имидж.
Может, даже не совсем удобно.
Может быть, не совсем удобно. И это второй уровень. Называется уровень личности. То есть, когда человек хочет освоить свою личность, то есть то он приобщается к личному, к команде других людей, кто свою личность уже...
Как? Это естественная потребность человека. То есть человек вырастает на тот
уровень. Только что говорили вещи, говоришь. Мы
только что говорили о людях, у кого такой естественной потребности нет.
Пока нет, да. Потом
тот,
который увидел,
да, то есть
заинтересовался.
Вот мы видели развлечение. Не было этой потребности, и она появилась. Это потребность быть
он
модным.
Он созрел.
Да, быть модным. То есть как все.
Он вырос к развлечению формы.
Да.
Синтез посвященности, новизны.
Да, да. Вот. Но мы сейчас говорим, вот еще раз, мы сейчас не смешиваем.
Его восприятие выросло.
Да.
Он стал более содержательным.
Да, да. И он
более насыщенным.
Да. И он носит вещи, которые более красивые, чем безликие.
Да.
Но среди более красивых вещей есть вещи уникальные. Скажем, заходишь там, ну это индивидуальный пошив одежды. Вот, пожалуйста, сейчас.
Мы вспомним про тех же, про Билла Гейтса и все прочие, которые в футболках ходят. Да просто-напросто они ходят в футболках только потому, что они в этом не профессиональны.
Мы до них еще не дошли.
Нет, нет. они еще...
Нет, мы до них еще не дошли.
Нет, я говорю...
А мы до них еще не дошли. Они сюда не относятся.
Нет. Вопрос в том, что они вопрос моды упускают. Они просто не профессионалы в этом. Они этим не интересовались. Но если они начнут интересоваться, то, конечно, у них другой будет имидж.
Хорошо.
Просто их потребность сидеть за компьютером. Поэтому
я
достаточно
услышал,
футболки
и майки. То, что вот нам напоминает, что время закончится, да. Можно тогда, потому что запись тоже идет. И для других, чтобы это тоже ушло.
Да.
Тогда я просто сейчас выскажусь. Но тогда просто вот в режиме, что я доложу, что я разработал.
Резюмирование, да.
Это не резюме, это я еще не сказал. Первый вариант. Человек не носит модную одежду, потому что ему это не надо, он так не видит. Это уровень индивида. То есть индивид заботится о себе, он не заботится о взаимодействиях с другими.
Да.
Он не заботится о том, как он выглядит для других.
Вот.
Следующий уровень. Ему необходимо социальное взаимодействие, и он входит, он развивает личность. И он тогда хочет быть как все, потому что если он будет не как все, он не получит личностных взаимодействий. Окей. И там включается мода, то есть он одевается так, как все. А есть еще третий уровень. Когда человек
уже... Это язык. Мода – это язык общения.
Третий уровень. Когда человек уже наобщался на языке моды, и он, в принципе, уже как личность состоялся, он может себе позволить одеваться не так, как все. То есть он уходит за грань моды. Не до моды, а за грань моды. Есть кривое распределение, вот Гаусс.
То есть мода за ним уже может пойти.
Он сам созидает новое направление.
Да, и, например, тот же самый Стив Джобс, когда ходил в черной футболке там и в джинсах, то он был за модой. Не потому, что он не понимал моду или был непрофессионален. Естественно, он был непрофессионален, потому что он не был дизайнером одежды, он был вообще-то профессионален.
У него были другие взгляды и другие интересы.
Да, так вот, он сформировал свою индивидуальность. И вот что я сейчас говорю, что удалось увидеть, что человек в новой эпохе будет формировать свою индивидуальность. То есть он будет уходить за моду. То есть мода, он не будет как все. Вот еще раз напоминаю, что слово «мода» – это часто встречающийся. Часто встречающий – значит похожий. А учитывая то, что все будут разные, то каждый будет вообще-то одеваться, в том числе и одеваться.
Потому что как уже не модный – это уже приевшийся. Правильно? Не модный – это уже приевшийся. Нет, я говорю, категория модный – не модный. В чем разница? Когда новизна есть, вот фрагмент, а дальше, когда уже все одинаково, серийно, типично, это уже приевшийся, и это уже вчерашний день.
Да,
это уже не модный.
Ему уже приелось, но не в том смысле, что модель не этого сезона, а любая модель, пусть даже самая-самая желанная для большинства – если он сочтет, что ему это интересно, он наденет. Но он уже вне этого. То есть он прошел дальше, он индивидуализировался за пределы массы людей. Ну, не хочется говорить толпа, но вот некой групповой общности, которая себя ассоциирует друг с другом.
Да, разновидные взгляды.
Он индивидуализировался в своей внутренней организации. У него своя философская система обязательно, своя душевная, разная внутренняя организация. Вот это вариант новой эпохи. И управленец, когда он организует процесс, во-первых, он сам должен найти в себе вот это замодное выражение, то есть стать индивидуализированным. Это не индивидуализм, это индивидуальность. Это за личностью, это выше личности, то есть это более тонкое.
Понимаете, момент моды по одежде – это лишь одно направление, правильно?
Да мы не говорили об одежде, мы просто упомянули
одежду.
Нет, но
про моду я говорю.
Как люди, например, что модно в этом году ходить там или ездить туда, это тоже мода, это то же самое. Здесь образ
в одежде. Да. То в поездке, то ли в той же профессии, скажем. Да? Востребованности модная профессия.
Что ли мы поняли уже только.
А на данный момент модно управлять, кстати.
Я, например, четко, у меня есть информация, что вот товарищ, я забыл свое имя, украинец, у него очень много книг по йоге, вот лет 10 назад, Сидерский, вот у него появились книжки. Он сам преподавал, там все, он писал книжки. А потом в сети оказалась переписка, не знаю, насколько она истинная, что кто-то слил, что это был план сделать йогу модной. И один человек, конечно, мощный человек, там у него школа йоги была в Украине, Вот. Он сделал йогу модной. Ну, это было лет 15 назад. Если до, ну, 10-15 примерно так. Если до этого к тем, кто занимался йогой, относились вот так, то фактически один человек с командой на пост-СССР пространстве раскрутил йогу, она стала не просто социально одобряемой, а даже модной. Ну, сегодня это уже как-то так, мода чуть отошла, кто хочет, занимается. Вот. Ну, хочешь, занимаешься, хочешь, нет. Он сделал
ее модной. Это система, имеющая цель оздоровить физическое тело человека.
Мы сейчас о йоге вряд ли говорим. Вот.
Нет,
мы сейчас говорим о моде.
О физическом теле.
Сейчас говорим о моде. Хорошо.
Да.